8 часов 35 минут, понедельник, 3 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Сергей Даренко, доброе утро.
Всем. Мы читаем вас. По смс 8888948 по 925 коду. 925. 8888948. Но мало того, мы читаем вас очень активно в Твиттере. Твиттер говорит МСК. Говорит МСК. Говорит МСК. МСК. Почему РТ не стал показывать Оскара? Чертова политика или бабла нет?
А они покажут же сегодня в записи.
Они покажут в записи, а зачем вам ночью смотреть?
Есть три варианта.
Да.
Нет, это интересно, люди ждали. Там кто-то, знаете, есть такой особый тип, который ждут целый год, пока начнется.
Да. Я знаю, в редакции всего одного такого человека.
Я тоже знала. Но его у нас уже нет.
Кого? Нет.
Я знала тоже одного.
Нет. Нет, а который с нами.
Да.
Один есть.
Что?
Ну, не важно,
ну,
что
ладно,
сказал,
но
я хорошо, да.
А, так вот, у Антона Носика в блоге он три предположения делает, и все равнозначные. Первое, ну, из политических соображений, потому что, возможно, намечено что-то было на сегодня, чтобы это освещать, но это уже ничего не произошло.
Угу.
Второе, что просто что-то техническое случилось в Первом канале, например, переводчик.
Ничего там не случилось. Боже мой,
Нет,
ехал переводчик. Вот же статья есть, я читал сейчас. Что переводчик ехал к 3 часам, он собирался.
Да?
Комментатор.
Комментатор,
комментатор.
А не переводчик.
Умоляю, комментатор как раз говорит по-английски. Все с этим.
Ну, конечно, пишет, что нет. Ну, неважно. Да. И еще третий вариант, самый, мне кажется, самый вероятный, это то, что по просьбе условных Мизулина и Милонова, условных, просто решили сначала подкорректировать, посмотреть, что там будет, какие там шутки будут, кто там будет выходить.
Я думаю, что не Милонова и Мизулина, нет. Это, наверное, мне кажется, по просьбе Кости и ввиду заботы о населении, которое должно получить
чистый продукт
именно кино, а не политику. Понимаешь?
А так интересно было бы политику посмотреть. А почему нам нельзя политику посмотреть?
Ну, они же там выходят и говорят, что я благодарю свою маму за то, что она мама. Там что-то. И, кстати, они всегда говорят что-то еще и кстати.
Так пускай говорят. А что, разве...
Это
нас сильно смутит. Мы сразу подумаем. Ай, правда. Правда
говорит. Вот я тебе серьезно говорю. Я думаю, что они там говорят всегда нечто полезное моменту.
Ну,
потому что калифорнийское сообщество, так называемое вот этой вот творческой интеллигенции, калифорнийское сообщество, они обычно говорят что-нибудь правильное. Например, что нужно ездить на Toyota Prius, или там, что нужно, ну, с целью глобального похолодания, надо бороться за похолодание. Вот. Или там надо, значит, там, сказать, там, искать мины где-нибудь в Намибии, оставшиеся мины в Анголе.
Да.
Они обязательно говорят какую-то вещь, в которую не верят, которая глупость и так далее. Понятно? Например, они говорят, Ukraine какой-нибудь, ну, там что-нибудь.
Что?
Уже было, уже был кто-то из выступавших, кто сказал Ukraine.
И вот так вот легко население
да
наше...
Зачем три часа ночи показывать?
Нет?
Послушай меня.
Сейчас
Ukraine вырежут спокойно вырежут, аккуратно. Три часа ночи не надо ничего смотреть, все очень хорошо. Три часа ночи надо спать. Сегодня вечером шикарненько, красивенько, всю соплю. Понятно? Квинтэссенцию, все будет хорошо.
А мне кажется, было бы интересно послушать, что какая звезда про Украину думает, в том числе.
Они не думают.
Ну хорошо, скажут.
Как ты можешь допускать, что эти растения думают?
Нет, они думают. Знаете,
они
этот знаменитый ролик
думать.
очень классный, когда специально в пропагандистских целях попросили начитать текст именно там Ди Каприо, собрали всех там Клуни.
Да.
Не голосуй, твой голос ничего не значит, не ходи на выборы,
ты один из
миллионов песчинок.
Да.
И они сначала их снимали, как они читают этот текст, а потом, что они за кадром говорят, нет, ну это, а что это, кто это написал? А что это за рог? Я не могу это читать. Нет, они начинают смеяться, потому что они так не думают именно.
Они не думают.
Они считают, что важно ходить на выборы, условно говоря, да, это ролик за выборы, просто за систему.
Они не могут думать, у них лежит в голове 10 шаблонов, внимание, 10 шаблонов, а также 2 окурка и 3 яблочных огрызка. Это все содержимое. Это содержимое их головы. Просто содержимое головы.
Это содержимое головы человека.
10 шаблонов, 2 окурка и 3 огрызка.
Любой человек.
Совершенно верно. Не любой, но артист в особенности. Артист в особенности артист, да. Совершенно верно. Да. Ему скажут прыгать, он прыгает. Совершенно ему скажут верно. Сосать, он сосет. Понятно? Артисту. Потому что его роль быть куклой в руках режиссера. Понятно? Значит, у него мысли быть не может вообще ни одной. Вот это, я тебе объясняю. Хорошо. Просто. Хорошо. Значит, они сейчас выходят и говорят нечто модное, то, что в тренде. Трендовые вещи. Трендовая вещь, например, там, одинокая африканская вдова многодетная, значит, где-нибудь в Руанде. Они быстро-быстро от своих помощников учат, кого надо жалеть, тутси или пхуту. Они говорят, с кого мы жалеем в этот раз? И мы говорим, пхуту. Они говорят, окей, пхуту, what's пхуту, what the hell is пхуту? Неважно, говори пхуту и точка, не твое дело, дурак. Сообщает им помощник. Понятно? Значит, вот что такое артист. Артист — это человек, сосущий по команде. Точка. Значит, они сейчас сосут по команде слово «Украина». Обсасывают.
Ну, это... А вдруг нет?
Я умоляю, ну, пожалуйста. Ну, кто там...
А что в этом страшного? А? Ну, пускай говорят.
Да ничего там нет страшного. Надо было показать. Ничего нет содержательного. Спокойно. Нет содержательного.
Тогда вообще не надо показывать, Оскар. Это все вредоносное влияние Запада, я считаю. Надо было запретить.
Нет, это баблос, который отжимают наши промышленные группировки на кинотеатрах. У меня товарищ строит кинотеатры, чтобы ты понимал это. Понятно? Строит кинотеатры. И отжимает баблос. На попкорне, он говорит, больше, чем на кино. Как только был период
я
какой-то.
Да. Начес и попкорн.
Да, был период, он говорит, кино-кино, а попкорн попкорном. Говорит, мы отжимаем больше на попкорне там, и так далее. Понятно?
Да.
Ну вот, значит, в этом смысле мой товарищ, который занимается строительством сетей под ключ, он строит, ну сейчас уже нет, сейчас он торговые центры строит. Но раньше он строил сети под ключ кинотеатров. Ему нужен Голливуд ровно для того, чтобы снять хорошую яхту и пойти на дайвинг. Потому что он дайвингом занимается.
Ну, покажите в прямом эфире, чего вы себя устраиваете.
Ему нужен для этого и Оскар. Оскар – часть его бизнеса, наряду с попкорном. Ну. У моего товарища есть бизнес.
В 3 часа ночи меньше народу посмотрит.
Да, ну, значит, ему нужен Оскар. Оскар, как часть его бизнеса, как попкорн, как, я не знаю, как шоколадка и так далее. Понятно? Для кретинов. Ну, это нормально, это прекрасно. Я ему позвоню, он мне сегодня скажет, что не показали Оскар. Я скажу, послушай меня, в этом деле Костя Эрнст такой же, как ты. Костя Эрнст тоже имеет с этого, не знаю что, может быть, я не знаю, имеет ли он с этого деньги. Надеюсь, что Костя Эрнст имеет тоже с этого деньги. Значит, он все равно это покажет, потому что это тоже баблос. Оскар – это наш баблос, не их. Внимание, мы с этого стрижем. А значит, мы это покажем. Но мы это покажем так, чтобы они жрали этот попкорн, как скоты. Ровно так, как нам надо, а не так, как американским режиссерам надо. Вот и все. Послушай, что ты беспокоишься о травоядных, я тебя спрашиваю?
Да нет, я-то...
Ты все время беспокоишься о том, что травоядные будут отрыгивать из первого своего желудка, знаешь, травоядные они отрыгивают, будут отрыгивать не то, что приготовил Костя, а то, что приготовили в Калифорнии. Значит, Костя говорит, нет, вы будете отрыгивать то, что приготовлю я.
А у меня сразу, молодец, у меня сразу желание молодец. Посмотреть невырезанную, некастрированную версию. Хотя я раньше посмотреть бы не стал ни за что вообще.
Я тебе отвечаю. Ты хочешь знать мнение иностранцев? Очень много. Сейчас мне, сейчас, когда я занимался чисткой своих подонков друзей в Фейсбуке, а я выгнал целую кучу друзей сейчас только что, я скажу, человек 30 выгнал. Мне пишет Лико, это моя подружка давняя. Лико вообще потрясающая. Знаешь, она была моей подружкой еще в 98-м году на сайте «Даренко нет», когда я был хаосом. И с тех пор она жила в Таллине, а с тех пор она уже живет в Техасе. Вот, и она мне сейчас пишет. Получила сегодня от своего американского друга вот такое письмо. «I think it's not the USA business». What happens in Ukraine? They are not an ally. Секундочку. They do not belong to NATO. I think our stupid president should keep this mouth shut. Нашему президенту следует заткнуться. Ну, они не входят в НАТО. Это друзья моей знакомой Ли Кох, с которой я знаком с 98-го года, что же немало. Понимаешь? И так далее. Но я тебя чуть позже, почитаю комментарии к статьям из Киева, американские комменты подряд, при том, осуждающие Россию тоже, американские комменты к статье в Нью-Йорк Таймс.
Так, а по Сирии они еще не пишут? По Сирии. Вот он сейчас спросил опять, да? Тоже...
Ей пишет, поскольку она русская из Сталина, ей пишет про Россию и Украину, окей? Значит, что такого?
Ну, это значит, там тоже есть пятая колонна, которая бьет в спину американских военных, которые осуществляют всякие операции.
Они не бьют в спину американских военных, потому что американским военным дела нет до этого. Дела нет до этого вообще. Это совершенно, пойми ты.
Пока нет.
Дела нет до этого. Нет, конечно, и никогда не будет. Вот об этом мы тоже поговорим сегодня, договорились?
Да.
А ты что, считаешь, что американское военное вмешательство возможно?
Ну, я уже не знаю, что и думать. Я тут начиталась в Facebook, и я теперь уже не знаю.
О чем ты говоришь? Американское военное...
Я надеюсь, что вообще ничего не произойдет.
Американское военное участие возможно. Американское военное участие возможно. Да, нет. Да, 134-21-35, секундочку, начать голосование сейчас. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. 495-й код, ребят, 134-21-35, да, возможно, да. То есть американцы могут высадиться in persona, реально, в мясо.
Из Афганистана прямо сюда.
Подвысадить американское мясо. Они не могут из Афганистана никак.
Они через нас.
Они не могут, войска. Они через нас выводят войска, через север. Мама, подумай сейчас об этом. Они летят на север, через северный
ледовитый... Если далеко лететь-то?
Северный...
Нельзя курс самолета, что ли, изменить?
Нельзя.
Если надо.
Нельзя. Очень. А что ты думаешь, они летают куда хотят, что ли? Да их собьют просто под Волгоградом, да и на этом закончится все. Они не могут менять курс.
Матесса Руста не сбили.
Внимание. Они не могут. Они идут не на Сесне, а на большом самолете. Они летят через Северный Ледовитый океан. Вот так, через Северный Ледовитый океан.
Ну да,
маршрут,
через нас.
Маршрут, через нас. Через Северный Ледовитый океан.
Но у них там
дальше... Отклонился, уже Омск их собьет. Отклонился, чуть-чуть Омск уже собьет. А волгоградцы все их собьют.
А вылететь в другую сторону, в сторону через Турцию.
Слишком далеко. И через Турцию, ты наверное, не знаешь,
куда далеко, это до Украины.
Через Турцию, это через Иран, ты имеешь в виду. Через Иран не их получится. Собьют в первую секунду.
А у них есть возможность
сбивать? У Ирана сбивать самолеты транспортные за милую душу.
Нет, вторжение, наверное, навряд ли. Сейчас,
послушай меня, с посвистом Иран собьет в первую же секунду. Вот он идет, а иранец сидит такой, говорит, ах, Рахмат Лукум, он говорит, ну-ка, где эта красная кнопочка? Они их сразу собьют. Сразу. Лететь некуда. Туркмения не пустят.
А если их купить? Это ж Восток.
Это Восток. Ну, дорого придется покупать. Ну, дорого придется покупать миллиардеров из руководства Туркмении.
Да мало никогда не бывает.
Мало никогда не бывает, но никто не собирается платить 10 миллиардов за эту фигню, понятно? Сразу, за пролет.
А что там голосовать?
Туркмения не пустят. Понятно?
Возможно?
Да.
Вторжение-то как нас
люди? Возможно, да. Возможно, считает 31%. 31%, 69% нет. Позвоните нам, объясните, что это значит возможно. Я вообще считаю, что это полный сюр. Сейчас, накануне, Обама, президент Соединенных Штатов, запросил свои власти, Конгресс, право на вторжение в Сирию, на применение силы в Сирии. Он запросил. Я считаю, что это обмен, размен с Россией. 788-7423. 788-7423. Тот, кто утверждает, что это возможно. Возможно, вторжение американских войск на Украину. Позвоните, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Опс, извините, я что-то неправильно нажал. Еще раз наберите. 788-7423. А нет, другие люди. Да, здравствуйте, прошу вас.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, пожалуйста, возможно вторжение США?
Нет, невозможно. Этого никогда не будет. Американский народ против вторжения куда-либо. Скоро Обама получит под зад, сменится власть.
А вы бы хотели...
Ага, и придет белый орел.
Белый орел. Спасибо, Лев. Мне нужно, возможно, вторжение. Спасибо, Лев. Лев категорически против Обамы, я так чувствую. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Возможно вторжение США, прошу вас.
Да, здравствуйте, это капитан Очевидность.
Возможно.
В принципе, возможно, да, так сказать, флот они могут подогнать, вот, и с Ираком есть границы, и в Ираке они тоже есть. Поэтому, в принципе, они могут вторгнуться, то есть физические возможности у них есть. Но вот станут ли они это делать? Возможно, просто Обама пытается сохранить такое лицо, что, мол, вот вы там, ну, грубо говоря, если в вашей стране разрешили вторгаться в Украину, ваш парламент, да?
То мы вторгнемся в Сирию.
Да, да, то наш парламент, ну, как бы имейте в виду. И, может быть, это такое предупреждение, что если вы действительно начнете там, так сказать, брать город за городом, то мы будем свергать Асада уже своими силами, потому что...
А нам от этого так больно прям делается, да?
То есть нам придется зажмуриться и не смотреть, как они будут чморить Асада. Спасибо, капитан. Это был капитан Очевидность. Значит, нам придется зажмуриться в этот момент. Мы с удовольствием зажмуримся. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да?
Да, алло.
Да, здравствуйте. Вы считаете, что вторжение США на Украину возможно?
Я считаю, что невозможно по той причине, что планы Соединенных Штатов заключаются в том, чтобы стравить братский народ. И вообще они ведут локальные войны со слабыми странами. Нету такой истории, чтобы они вели войну с сильной страною напрямую. Они ведут войны чужими руками.
Да, спасибо. 788-7423. И главная тема — стравить людей. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, прошу вас.
Михаил.
Да, Михаил.
Я считаю, что вполне реально. И
реально?
Это почему? Я не сторонник Обамы, но считаю, что в противовес нашему вхождению в Крым, они запросто могут где-нибудь...
Понимаете, смотрите, мы в Крым не вошли, мы там есть. То есть мы же там были, мы не вошли. Это важно понимать.
Сергей,
то есть...
Сергей, два дня назад 14 тысяч спецназовцев или там грушников пошли. Ну и, в общем-то, американцы, я тоже думаю, что...
Уточните, пожалуйста. То есть, смотрите, мы знаем, что там Черноморский флот. И там есть их морпехи и ИГРУ. Морпехи и ИГРУ есть, всегда были. А вы считаете, что еще дополнительно пришли?
Еще дополнительно пришли.
Вы считаете, что дополнительно? Откуда ваши сведения?
С друзьями общаемся. В общем, мы достаточно взрослые люди, в оборонке проработали всю жизнь. Нам сейчас уже далеко за 60 всем.
Да.
Так что анализ не...
Вы доверяете своим друзьям. Скажите, пожалуйста, а значит, хорошо. Тем не менее, это может оказаться в рамках соглашения о Черноморском флоте или нет?
Я считаю, что это будет чисто в противовес. Они войдут в Украину, но прямого соприкосновения с Россией не будет.
Огневого соприкосновения не будет.
Да, даже видимости не будет. То есть они соблюдут, в общем-то, паритет. Наши взяли Восток, они возьмут Запад.
Угу. Угу. И где тогда будет Восток их Украины?
Восток Украины?
Восток их Украины. Восток их Украины.
Украины. Ну, здесь, наверное, сложно сказать. Но, по крайней мере...
Нет, у меня все-таки важно знать, отдаете ли вы Полтаву американцам. Вы знаете, какие в Полтаве вареники? Абсолютно отдельные. Абсолютно...
Я там на шабашке был.
Ну, конечно. Ну что, вы Полтаву отдаете американцам?
Нет.
Ну, не надо. Жалко. Ну, я умоляю. Ну, конечно.
Там же Ворскла.
Ну, конечно.
Речка, где утопили стекло. Да, в общем.
Мы не должны с вами. Правда же, Полтаву оставим все-таки здесь, в хороших. Полтава пусть будет хорошая, а все остальное там, ну не знаю, пусть забирают американцы. Но нет, я не считаю, что американцы вторгнутся, Настя. Я считаю, что американцы не могут вторгнуться, потому что американцы, хотите сказать, американцы сейчас типа Плющенко. А они как бы такие главные и понтовые, понимаешь? И им обосраться нельзя никак, но неприлично. Поэтому они должны либо точно побеждать, они точно не побеждают. Вот абсолютно точно не побеждают. Понимаешь?
Да, а вот сейчас сообщают некоторые, что поляки какие-то там...
Поляки движутся на границу. Поляки движутся на границу для того, чтобы демонстрировать силу и готовность. Да, есть движение бронетехники. Я видел сейчас сам БТР какой-то польский, мне он показался очень смешным. Ну, кто-то смешной, как кургузый.
Чего?
Кургузый и колеса совсем рядом, четыре оси, которые совсем рядом. Какой-то кургузик такой ползает. Но относиться к полякам как к заметной военной силе, мы не должны до этого унижаться. Это скорее головная боль для Турчинова. И я должен сказать, почему это главная боль для Турчинова. Вот поляки сейчас, наверное, без разрешения американцев не вторгнутся, а раньше бы вторглись спокойно, потому что там сейчас на западе Украины власть утрачена вовсе. Ну, как бы ее нет, власти нет. Ты знаешь, что Сашко Белого, Сашко Белого, вот этого музычка, арестовывали, ты знаешь, да, когда он побил прокурора. Его арестовали.
А видеоролик с которым?
Ну, конечно.
Да.
Его арестовали за это.
Арестовали,
задержали.
Вот.
И это задержание закончилось очередным позором, потому что пришли его ребята.
Освободили.
Сашко Белого, да. Сказали, что, значит, жить хотите, значит, а все захотели. Вот, и Сашко выпустили. Выпустили очень коротко, сказав, что он достиг соглашения с матерью потерпевшего. То есть мать потерпевшего надавала еще подзатыльников. Слышишь, мать взяла прокурора, отвела домой, надавала ему еще подзатыльников. Сказала, ну-ка ты, подонок, там. Надавала ему хорошенечко, жить хочешь, типа. И все. Сашко на свободе и дальше продолжает лютовать. И, в принципе, запад Украины сейчас с территории вне закона. Ходят вооруженные... ходят вооруженные банды, устраивают сцены. Но, в принципе, смешно. Поскольку там есть поляки, да, есть этнические поляки, Польша, прежде чем она была под пятою американцев, она бы, конечно, вошла, чтобы их защищать. Мы это хорошо понимаем. Но сейчас, конечно, поляки тоже обделаются. Они не войдут в Украину. Нет. Хотя им бы следовало, конечно, оккупировать Запад. Слушай, это было бы прекрасно. Это было бы прекрасно для всех. Я думаю, что и Сашко Белый бы порадовался,
Польша,
конечно.
Польша оккупировала Запад Украины?
Ну, конечно. Мне кажется, всем бы понравилось, конечно. Ну, а что ты хочешь, чтобы Австрия это сделала? Нет. Австрия нет. Германия нет. Хотя Германия, наверное, хотела бы. Ну, неважно. Понимаешь?
Меркель, он предлагает договариваться. Это последний, из последних, да, новостей.
Запад Украины сегодня территория вне закона. Территория, где закона нет. И в частности этой иллюстрации вообще нет, да? То есть только банды осуществляют власть над Западом Украины. Больше ничего.
Ну,
подтверждение этого Сашко Белый, которого попытались осудить, захватить, после чего мгновенно обломали зубки. Мгновенно, потому что банды сильнее прокуроров. Понятно. Это подтверждено казусом Сашко Белый.
Хуже, правда, когда такие, как Сашко Белый, прямо в погонах разговаривают таким же образом с этими подследственными и так далее. Разве нет? То есть, когда они на их стороне закон.
857. Движение.
Подъем. Движение.
Знаете, проблема какая-то перед Мичуринским, на МКАДе длиннющая история от Варшавки даже раньше Варшавки, все останавливается, и понеслась стоять до Мичуринского, очень много, большой затор. Дальше, здесь вот большие проблемы с 9 до 12 по циферблату на внутреннем третьем транспортном кольце, 2 ДТП нарисованы, как минимум. Еще... Плохая Дмитровка, плохая Ленинградка до Войковской скверно едет. И проспект Мира совсем плохой, шоссе энтузиастов из-за ремонта, как обычно. И ДТП на Волгоградке, как если бы вам было мало. Вам же и так там хватает. Еще и ДТП очень хорошо при слиянии с Люблинской улицей. Так, и на Нижегородке тоже кошмарики. Еще мы видим на Варшавке сегодня проблемы, даже больше, чем на Каширке. Варшавка хуже Каширки. Перед слиянием, после слияния Варшавка очень плохая. Вот так. 788-7423. Где едете, что видите? Где едете, что видите? 788-7423. Пробки, засады, аварии. Засад не стало. Сегодня, кстати, одна была на Новой Риге, Настен. Прямо в темноте.
Слушайте.
Так страшно. Я тебе хочу сказать, страшно работать полицейским. В темнотище все идут при сужении, там, где безымянная заправка напротив фишпоинта, люди идут при сужении, чуть-чуть делают вираж вправо, Настен.
Да, на них выскакивают.
И там пацан бегает, полицейский, да, со светящейся палочкой, но сам-то он не светится, а палочка только светится. Его нифига не видать. Ты пойми, не у всех фары поворачиваются при повороте, да? То есть мы поворачиваем, а фары еще вперед идут, еще не совсем. И тут пацан носится со светящейся палочкой. Ты понимаешь, он ДПСовец по машине ДПС, которая рядом стоит, там спрятанная. Но ты ее видишь уже очень поздно. Я, честное слово, за них боюсь.
Вчера было много засад. На третьем кольце проверяли документы под мостом на развороте за Москвой. Только так.
Какие
вообще
рисковые люди.
Так
за
и хотелось
что?
Остановиться
за
и что? Еще раз спросить, а зачем
за это делают? За службу закона. Закону они служат. 9 часов новости. 9 часов 6 минут, понедельник, 3 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей Даренко в студии.
Твиттер подлег у меня как-то мальца. Серафим Мельентьев. Ведомости прогнозируют доллар сегодня на 38 рублей, евро выше 50. Серафим, я знаю, а хорошо это или плохо, я не знаю. У кого кредит в рублях, а доход в долларах, это шикарно.
Ага, у кого?
Я покупал квартиру, например, в 92-м году, серьезно, в ноябре, купил квартиру. И у меня был кредит, обалдеть, вообще, я думал, всю жизнь не выплачу. Но благодаря Гайдару и его провокационной экономической политике...
Ага, так мы узнали, что вы получали в долларах. Нет?
Нет, просто там повышали, инфляция же была дикая. Я работал на...
Российском... вам прям в рублях индексировали?
Индексировали, ага, потому что Ельцин платил своей гвардии. Мы же были вести российского телевидения, ку-ку. Нет, в 92-м году я был на... Нет, в 92-м году я вел программу «Время» на Первом канале. В 92-м году я вел программу «Стремя». «Время». Ну вот, и слушай, и нам повышали все зарплату, ну, там каждые 4 месяца где-нибудь. Вот, и смотри... Ну, я в смысле, я когда-то взял кредит 5 миллионов с лишним рублей на квартиру. Это очень много было. Ужасно много. Я думал, что я никогда в жизни вообще не отдам. И потом, опаньки, я прихожу однажды через 2 года в эту дивную гослерадио СССР на Пятницкую бухгалтерию. И говорю, девочки, а можно я сразу отдам, чтобы не париться? Ну, половину. У меня половина осталась, 2,5 миллиона. Я говорю, можно я сразу отдам,
а
чтобы...
А на работе,
я...
что ли, брали кредит-то?
Нет, да, конечно, на работе, да. А. На работе я брал. А,
не в банке.
У Яковлева Великого, который был «Общая газета», вот это все, он был тогда председатель наш. Я у него брал, он подписал. Поняла, нет?
Да.
Чем тебе выгодно падение рубля? Что берешь кредиты в рублях, как бешеная. Потом тебе индексируют зарплату, но фиг там, тебе никто не будет индексировать, ну, неважно. Ага. И, например, индексируют зарплату. Да. Тебе сразу легко отдавать. Понятно?
Ну да, конечно.
Приколись, есть, классно. Сейчас... Можешь квартиру купить. Я так сделал на Гайдаровской вот этой вот красе.
Намек понял, вылетаю.
Хорошо. Мы внимательно следим, очень внимательно следим за тем, чтобы в 10 часов посмотрим, что будет с рублем. Что будет с рублем, посмотрим. Обязательно в 10 часов. Совсем будем внимательно следить. Договорились? Вот. И пацаны, я думаю, что 38, но может 39 даже будет рубль. Тут зависит. А вы бы советовали рубль, Настя, сейчас я вас спрашиваю, а не население. Вас спрашиваю. Вы бы советовали рубль ронять или нет?
Я не уполномочена давать такие советы. Вы от имени как бы государства, и если на это можно как-то влиять, то я совершенно в этом не понимаю. Я силюсь все эти годы, я слушаю экономистов умных, которые читают статьи, и не могу понять. Потому что мне объясняют, что это вроде как и хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, вроде как и плохо.
Ну да.
Понимаете?
Давайте ждать. Давайте понять. Так, все, не раздуваем эту тему, потому что мы ее раздуем в 10. Зачем же она заранее раздувать? Мы ее раздуем...
Плакать.
В 10, и все всплакнем. Я жду, в принципе, вы помните, как мы еще с Никитой Кричевским ждали в 2009 году рубль на 45. Потому что наши алчные интересы с Никитой Кричевским наконец тогда будут удовлетворены.
Так.
Понятно, мы тогда все скупим, наконец. Я и Никита Кричевский. Мы же известные олигархи, в принципе, правильно? Мы ждем и с Хазиным. Мы ждали рубль вообще на 70.
Помню разговоры.
С Хазиным мы ждали на 70, с Кричевским на 45.
Помню, да.
Вот, пожалуйста, хоть одна из фантазий должна воплотиться в жизни хотя бы, например, 45. Это же прекрасно. Слушай, давай новости.
Давай.
Новости ты можешь перечислить за ночь? Первое, значит, все 7 оставшихся несчастных мелкотравчатых держав, которые входят в группу 8, отказались от подготовки саммита в начале июня в Сочи.
Кроме России. Россия продолжает, да, подготовку?
Нет, все семь оставшихся отстойных, отсталых держав. Они отказались.
Россия продолжает готовиться к большой восьмерке в Сочи, конечно.
Я не знаю, например, я бы прекратил демонстративно. Я бы сказал, пошли вы. Конечно, я бы их не звал совсем. Я не вижу, что нам дает. Я считаю, до сих пор основные вопросы на планете Земля решаются в двустороннем сотрудничестве.
А понятно. Как же кулуары, а как же встречи в коридорах и все эти ужины, завтраки и прочие
сплетни? В коридорах тусуются всевозможные привратники, всякие
эти тоже.
Дворецкие всякие и так далее, понимаешь?
И эти тоже точно так же. Все глобальные политические вопросы решаются не за официальным вот этим.
Конечно.
Вот, они сидят вот так вот перед камерами.
Но все они решаются в двусторонних встречах. Надо устраивать двусторонние встречи. Все, и все. Не надо, пожалуйста. Дальше. Это первое, что произошло. Все семь отказались. Я это приветствую и очень рад, наконец. Они перестанут издеваться. Потому что я помню очень хорошо встречу восьмерки в Петербурге. У меня знакомый купил Мерседес оттуда за полцены. Там, значит, ну слушай, что произошло. Значит, все эти встречи восьмерки — это сплошное жульничество. Значит, они сделали Константиновский дворец, там кожаный.
А куда теперь сходить нельзя, только записываться на экскурсию.
Да, ну так слушай, Константиновский дворец они сделали для всей этой шарашки. И нагнали 50 мерседесов С-500. И да, они новые были. На них поездили там, ну, от силы, я не знаю, неделю. До-после, не знаю, как их там, ну, неделя, да, неделя. Через неделю их все продали. Ну, по своим за полцены, потому что они считаются теперь уже секонд-хендовские.
Конечно.
Понятно?
Да.
Мерсы были по 4,5 ляма.
А продали
их по раскидали два. По два с небольшим, раскидали по своим. Угу. Понятно? У меня друг купил, ну, как приличный человек.
Молодец.
А?
Ну, так это везде так делается, разве нет?
Ну, это же свинство, зачем это нужно?
А надо было «Жигулей» нагнать туда.
Да не надо их вообще пускать сюда, в страну. Все они там где-нибудь околачиваются. Зачем нам это свинство?
Да, давайте. Только у нас там эти деньги у них лежат в Америке.
Проку нет. Посмотри, там это сборище импотентов. Ну, посмотри на них.
Уверена?
Это сборище импотентов.
Не
я
знаю,
уверен.
Не знаю.
Оланд, импотент, который, тем более, ездит на велосипеде трахаться куда-то, на скутере. Значит, Оланд, которого все не любят. Саркози нет. Саркози был, конечно, штучка. Оланд, которого никто не любит.
Так.
Дальше. Обама, об которого уже все ноги вытирают, потому что реально, реально не сильный, слабый, никакущий. Ну, никакущий. Понятно?
Ну, хорошо. А что вы про Меркель скажете с этим Аба или кто-то?
Меркель наша подружка, пусть приезжает сама сюда.
Всегда
просто одна.
Рады.
Слышишь, одна пусть приезжает.
А японец?
Японец, пожалуйста.
Молодец уже.
Там он будет конючить, как обычно это делают японцы, постановать и конючить. И там в его трудноразличимой речи будет иногда слышно там и туруп, как это, шуруп, хрен пойми. Значит, неважно, зачем нам это слышать?
Остальных мы не помним даже.
Остальных не помним, не знаем, в Пекин сами слетаем. Получим пайдзу на...
Да там нет.
На княжение, спокойно.
Китая никакого. Там есть Германия, Франция, Великобританию, забыли с Италией. Ну, Италия, ладно, конечно.
Италия отдохнет.
Она нам
спокойно.
После Берлускони неинтересна.
Неинтересно, абсолютно.
Канада тоже неинтересна.
Канада? А чем может быть интересна Канада? Объясните,
пожалуйста. Ну, как... Ну, над Канадой небо синее.
Ну, я понимаю. Канада скучна сама... Канада скучна самое себе. Понятно? Канада издыхает от скуки.
Она входит в большую восьмерку.
Канада, подойдя к зеркалу, мгновенно падает в обморок от скуки. Понятно? Все канадцы... мечтают дожить до пенсии. Это главная метка такая в жизни, чтобы переехать в Майами. Понятно? Потому что в Канаде оставаться, можно реально сдохнуть и повеситься. Понятно? Вообще мухи дохнут там в Канаде. Дальше что? Еще что?
Еще Великобританию забыли. Центр мира. Жалко, да?
Великобритания — центр мира, который скоро откольца, от которого Шотландия. Поздравляю.
Ой, какая глупая.
Да. Ну и что? Ну и что? Что?
Да.
Поедем тогда в Эдинбург поддерживать сепаратистов там. В Эдинбурге.
Да.
И Глазго, мне кажется. Ну все, короче, ты показала бессмысленность этого мероприятия. Я же хочу отметить то, что я уже говорил на прошлой неделе. Назови мне хоть одно решение большой восьмерки. Хоть одно решение большой восьмерки. Ну сейчас, назови сходу. Не надо делать глаза
поймали.
В потолок.
Ну не могу.
Нет, прочитай назвать. На потолке, давай, мать. Ты что-то на потолке стала читать.
Я себя чувствую...
Одно решение могут. Большой восьмерки. Одно Твои... решение. Нет, ребят. Одно решение
взяла.
Большой восьмерки.
Тише, ребята.
Теперь, слушайте, одно, просто назовите. Вот они собираются. Восемь трясущих тестикулами господ. Прошу прощения, там же Меркель не трясет тестикулами, нет. Она трясет попкой. Ну, не важно. 8 человек собирается, и они принимают решения, которые правят миром. Назовите мне одно. Я не говорю, мне два не надо, одно.
Вы когда-нибудь искали глазами помощь класса, Сергей? Было у вас такое? Смотреть въедливо так по очереди сначала в одну пару глаз.
Одно решение, одно.
Имейл. Говорит.msk@mail.ru. Да. Ждем ваших предложений.
Да. Дальше. Внимание. Значит, ни одного решения никто не знает. Почему? Потому что у меня приготовлен второй вопрос. После того, как вы скажете, что решение было, и назовете мне это решение, я задам вам второй вопрос. Назовите мне одно решение Большой Восьмерки, которое было выполнено. Внимание. Сначала назовите мне одно решение Большой Восьмерки. Любое. Никто не знает. Значит, первое. Второе. Назовите мне одно решение Большой Восьмерки, которое было выполнено. Это второй вопрос. В развитии первого. Понятно? Никогда ни одно решение Большой Восьмерки не было выполнено. Никогда. Ни одно. Понятно? Ну вот я, чтобы это было понятно, но никогда ни одно.
Ну мы не можем точно этого знать, потому что принципиально...
Мы это точно знаем. Там это место лжи, куда американцы приезжают и лгут. После чего, сколько раз это было? В кризис 7-го года, ты знаешь, кризис был в 7-м году в мире, а не в 8-м. Да. Я начался в 7-м. Я сам потерял довольно много денег на тайваньских...
В Азии,
да. Да, на тайваньских и южнокорейских акциях. Я довольно много потерял. Ну, неважно. Сейчас уже живу как-то с Богом. Вот, я ушел оттуда из Азии совсем. И перешел в Америку, там неплохо. Слушай, значит, сейчас не про это, а про то, что они тогда собрались. Они тогда собрались и начали там про меры воздействия что-то. Американцы ровно на следующей неделе после окончания Большой Восьмерки сделали все наоборот. Ровно на следующей неделе. Ну, ребят, зачем это вообще, зачем это лицемерие? Для чего это? Забудьте, все, не надо. Не беспокойтесь, там все будет хорошо. Значит, дальше. Еще что случилось? Ты меня все время сталкиваешь с темой Березовского. Я хочу поговорить про Березовского.
Я? Что вы?
Эта фамилия рождает во мне мечтательность. Да. О чем ты говоришь? Конечно. Давай Березовского смотреть и слушать, и давайте. Все такое. Я его сейчас тебе найду. У меня есть Березовский. У меня есть, кстати говоря, польская техника, которая едет. Я даже не стал. Польская бронетехника движется на восток. Такой тараканчик какой-то едет, очень смешной. Наверху наверняка сидит поляк и тоже в маске. Очень странно. Ну вот, слушай. Ну, в смысле, он в маске, наверное, чтобы его никто не узнал. Что он поляк.
Может, это наш?
А? Почему? Может, это и наши, кстати говоря.
Вежливо.
Морпихи, вежливые люди. Так, смотри, я сейчас попробую. Включим этот микрофон, ладно? Я сейчас попробую вам дать Березовского. Но здесь Аксенов сначала. То есть, смотрите, вы должны присутствовать в этот исторический момент. Должен сказать, что у Березовского лицо не очень праздничное, нет. Not very happy. Not very happy. Видно, что человека издергали. Секундочку. Готовы, ребята?
Сегодня, 2 марта 2014 года, реализуя полномочия...
Не, слабенький звук. Мы найдем другой.
Я издал приказ.
Молодец, Аксенов, молодец, он издал приказ. Секунду, я сейчас найду. Березовский присяга, мне кажется, надо спросить, да, в Ютьюбе, как считаешь, Настя?
Березовский, Крым, наверное. Какой Березовский, какая присяга?
Не, прислали присяга, мне не выкинули сразу, Крым напишем, Крым. Не, его знаменитая однофамилица его сильно бьет, потому что мгновенно выскакивают десятки Бориса Абрамовича, мгновенно. Сейчас. Вот Вика Миронова, как вот, 6 часов назад дает. Может, у нее звучок получше. Сейчас дадим, ребят. Секунду. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Звучок получше. Говорит он, ну, как сказать, у него лицо такое... Видно, что его замучили. Видно, кто-то говорит, что он там на грани какого-то приступа этого самого. Какого-то. Сейчас IT-Room 2 же у меня тоже работает. Я не знаю, какой-нибудь интернет должен работать. Чертов интернет не всегда работает. Я имею в виду... Сейчас. Ребят, спокойно. Не надо радоваться и злорадствовать и так далее. Интернет, вы знаете, придумали американцы. Поэтому он и не работает. Спокойно. Сейчас, когда это наши придумают в конце уже. Энера Ракьюрт, please try again later. Спасибо большое.
Наберите контр-адмирал Березовский на YouTube.
Контр-адмирал надо, да?
Да.
Контр. Довольно сложно. Адмирал. Это слишком много букв.
Березовский.
Крым. Нет, не надо. Крым, слово Крым не надо.
Не надо.
Хорошо. Ренат Сафин, вот, например, выложил. Сейчас мы попробуем у него как.
Флот Украины обезглавлен. Сам командующий военно-морскими силами страны Денис Березов.
Это этот чувак из российского телевидения, «Россия-24», пожалуйста. Не надо нам на него пялиться, так достал уже. Давайте, поехали.
Военно-морскими силами Украины Денис Березовский прибыл в Севастополь и в штабе военно-морского флота России.
Тогда они бодрыми голосами пересказывают.
Они переходят на сторону жителей полуострова. И Денис Березовский принял присягу, и продолжаем послушать, как это было.
Попозже он скажет, как это было.
Выполнять приказы верховного командующего.
Вот сам Денис Березовский. Пожалуйста.
Жителям Автономной Республики Крым, города-героя Севастополя, клянусь строго выполнять приказы верховного командующего Автономной Республики Крым и города Севастополя, приказы утвержденных их командиров воинских частей и формирований, требования воинских уставов, клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать жизнь и свободу жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Премьер-министр Автономной Республики Сергей Аксенов в свою очередь ответил...
Прекрасно. А у нас там сидел прямо в зале, и мне кажется, тренировал Березовского, контр-адмирала, Влад Шурыгин, как ты знаешь. Он проводил тренинги, мне кажется, потому что Влад мне сказал... Сейчас, говорит, готовься. Я смотрел какой-то сериал дурацкий, комедийный при этом. Звонит мне Влад и говорит, Влад говорит мне, готовься, Серег. Я говорю, что? Он говорит, сенсация. Не выключай телефон. Но я, естественно, успокоился, спокойно дал дальше стал смотреть комедию дурацкую. Вот, и тут звонит Влад мне и говорит, тут, говорит, этот самый присягнул, ну, правильно, он сказал неправильно фамилию по-другому. Я стал искать в Википедии всюду, потому что я понял, что фамилию неправильно искать. Я 3 минуты истратил. Но мы были первые, говорит, Москва была первая, кто сообщил об этом. А еще первей на минуту мой твиттер об этом сообщил, если как эгоистически. Выложил сначала к себе, потом наговорит МСК. Слышишь?
Да.
И что? И то я потратил 3 минуты потратил на то, чтобы исправить имя, потому что Влад мне сказал неправильное имя его. И мне пришлось копаться. Понятно. А так бы мы вообще всех побили. Понятно?
Да.
Потому что это фактически мы принесли присягу. Потому что Влад там, ну, стоял сзади и ножом в почку тыкал. Нет, ну ничего такого не было, конечно.
Нет, у меня есть ощущение, что вот этот несчастный военный...
Ну почему он несчастный? Он несчастный, потому что он изначально... Потому что он изначально присягнул Украине.
Приходить, да.
Ну, конечно.
Одних к другим, но я думаю, что он, как вы вчера вот рассказывали, сделал такой очень прагматичный выбор. Ему было тяжело, но он понимает, что, скорее всего, приказов оружия применять ему не будет с российской, там, из крымской, ни с какой стороны.
Да.
И, во-вторых, если что, его спасут. Вывезут, поселят где-нибудь. Ну, то есть дача с хризантемой будет, вероятно, при том, что если бы он продолжал подчиняться Киеву, неизвестно, какие бы приказы оттуда бы пришли, может быть.
Да.
Бороться.
Хорошо, слушай.
Это было бы сложно.
Хорошо, скажи мне, пожалуйста. Но он не может... Здесь есть проблема офицерской косточки. Он офицер. И у офицеров, ты понимаешь, ну как бы вот у них есть некое сознание, несколько отдельное от гражданских. То есть офицер, в принципе, живет несколько иной жизнью. Он на гражданских смотрит, видит, что рот открывается у гражданского. И видит, что гражданский шевелит губами. А что говорит, не понимает.
Он и
не
наоборот.
И наоборот.
Да, абсолютно.
То есть офицеры, им странновато, когда гражданские. И когда гражданские еще беспородные, псы беспородные, типа Турчинова, он не может этого понять вообще.
Слушайте, что-то... Слушайте, а Аксенов что, очень сильно породист?
Нет. Просто нет. Там рядом Черноморский флот русский, породистый. Русский Черноморский флот породистый. Вот же в чем дело, понимаешь? И он находится рядом с коллегами. И он понимает, что он подвергается систематической обструкции со стороны товарищей. То есть товарищи, если раньше пожимали плечами, ну, слушай, Украине. И все-таки пожимают плечами. Ну, ладно. Ну, чудной человек. Ну, чудак человек. Ну, что? Понятно, да? Это раньше было. То сейчас, ну, при Януковиче, условно... Вот ты мне говоришь, ты мне говоришь, я украинский военный, а я, например, русский. А я тебе говорю, ну, что, чудак человек, ну, всяко бывает. Ну, давай, ну, нормально. То сегодня заявить это, что ты служишь какой-то хунте, банде, хрен пойми, Сашко Белому и так далее, это, ну, как бы все такие, ну, смеются люди над тобой, пальцем показывают, понимаешь? И, конечно, он подвергался страшному моральному одиночеству. То есть это была травля самого себя, адмирала. Адмирал сам себя травил.
Ну как, он там успел за два дня себе починить много чего, я так поняла.
Ну это машина заниматься. Работает, штаб работает, что он там успел? Он вошел в должность 1 числа, вышел из должности 2. Его 1 назначил Турчинов, 2 он сказал, до свидания, ребят, простите, но это очень стыдно, и все, с вами быть. С вами быть стыдно, ну как-то так, ну. Ну офицер не может же служить таким, как вы, понимаете? Ну это проблема. Ну и все, и он ушел. Теперь его, конечно, товарищи с распростертыми объятиями.
Надо было раньше уходить.
Надо было раньше. Но ты пойми, он же не понимает. Он же... Надо было 1 Турчинову прокричать в трубку. Когда Турчинов ему звонил, 1 числа надо
было... Я не буду, я
прокричать в трубку, сказал, пошел вон, подонок. Вот что надо было, кричать в трубку. Тогда было бы честнее чуть-чуть. Да. Но с другой стороны, сейчас он занял сразу, в смысле хитрости, он сразу занял пост хороший. Он главком теперь... Украинских ВМС, то есть этих, крымских, прости, ВМС.
Пост этот хороший.
Хороший пост, долго? Я думаю, навечно, ну, пожизненно, мне кажется, теперь. Ну,
посмотрим.
Пожизненно.
А? Что там, референдум?
Ты знаешь, кем он был раньше? Просто, чтобы ты знал, я вижу время, да. Он раньше был командовал командиром гетьмана Сагайдачного. Он был командир гетьмана Сагайдачного. И в этом качестве принимал участие в маневрах с Соединенными Штатами. Поэтому он этих американцев насквозь видит. Угу. Он учил с ними, проводил маневры. Именно этот Березовский, с ними проводил маневры. Понимаешь?
Молодец. И они тоже его тут теперь
знают. Они, да, его хорошо знают, все, конечно. Знают, братья по оружию. Прекрасно. Все отлично. И он знает хорошо экипаж гетьмана Сагайдачного и их офицеров. Всех знает. Потому что это его офицеры. Понимаешь или нет?
Да, понимаю.
Отсюда возникает
есть
идея.
Есть связь с гетьманом Сагайдачным.
Вот гетьман Сагайдачный потерялся в лабиринте, все, в лабиринте на Акрите.
Времени,
хорошо, да. Давай обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Скоро вот торги у нас открываются, все волнуются. И независимая газета публикует материал «Рубль переходит на военное положение». Украинский фактор может стать точкой невозврата для российского рубля, так считают некоторые эксперты. Но в Центробанке говорят, что в течение 60 месяцев рубль будет укрепляться, а экс-министр финансов Алексей Кудрин вообще говорит, что 35 рублей за доллар к концу года будет. Посмотрим, правильный ли прогноз, но все опасаются, что сегодня как-то очень сильно рубль просядет. Меньше, чем через полчаса, да, мы уже об этом расскажем. Война с экономикой – это ведомость. Эскалация конфликтов в Крыму и на Украине грозит России дальнейшим торможением российской экономики. Путин не советовался с финансово-экономическим блоком правительства, когда обращался в Совфед о разрешении работ войск в Крым. И, в общем, сегодня прогнозируют ведомости, чем это может все обернуться в самом худшем случае. Украина, отступать некуда, впереди дефолт с вопросительным знаком. Это «Комсомольская правда». На каких условиях МВФ может выдать незалежный новый кредит? Сегодня много-много там написано всего. В общем, мысль такая, что быстро деньги не получится получить. При том, что уже на ленте новостей я видела сообщение о том, что «Большая семерка» согласилась помочь Украине. Вероятно, это дублирование того же сообщения о том, что помощь на 35 миллиардов долларов от МВФ поступит. Ну и мы на 15 миллиардов покупаем украинских ценных бумаг, не отступаемся от своего слова, тоже, в общем, помогаем. «Спасти рядового гражданина» – это заголовок из российской газеты. Совет Федерации дал согласие президенту на использование вооруженных сил на территории Украины. Эта новость уже, кажется, устаревшая, но все газеты про нее пишут, те, кто в последний раз в пятницу выходил, поэтому нужно им это простить. И про пострадавших, значит, от того, что происходит на Украине, изувеченные бандеровцами первый секретарь Львовского горкома Компартии просит убежище в России, говорит ему, иголки загоняли под ногти. Эта цитата вынесена в заголовок российской газеты, и совершенно нет ни слова о том, дадут ему это убежище или нет. Это был обзор прессы, сейчас новости.
«Белый ветер» пишет, а да какой из Березовского командующего, он и дня не прослужил, на него уже даже уголовку завели. Ну, представляете, его назначили командующим, «Белый ветер». Вот я читаю для вас, чтобы вы понимали. Указ президента Украины номер 188 2014 года про призначение Д. Березовского командувачем військово-морских сил Збройних сил Украины. Відповідно до пункту 17 частини 1 статьи Конституции Украины постановляю призначите контр-адмирала Березовского Сикова, там с мягким знаком. Дениса Валентиновича, командувачем військово-морских сил, Збройных сил Украины. Пишут черным по белому. Виконувачий обвязки президента Украины, голова Верховной Рады Украины Александр Турчинов, 1 березня 2014 року. Так что тут все по правде, белый ветер. Пожалуйста, не надо мутить. Вот вам указ. Вот вам, пожалуйста, все есть. 188/2014.
Это уже... Вы говорите, Анина... он возглавлял...
Выконувачем.
Гетман Сагайдачный, а Белый Ветер пишет, что он не служил.
Нет, Белый Ветер ничего не понимает. Секунду. Он возглавлял Гетмана Сагайдачного, после этого был по вооружению замом командующего и так далее. Сделался командующим 1 марта, потому что того командующего сняли, как человека неверного разбойной власти хунты. И, соответственно, мгновенно он ушел тоже, потому что там последовательно люди уходят от хунты. Понятно, в этом смысл. И этого назначают 1 марта, 2 марта он говорит, пошли вы в жопу. Ну, это нормально, ну, в смысле? Значит, это примерно как-то характеризует отношения с этими дивными людьми в Киеве. Правда или нет? Внимание. Но это характеризует обе стороны.
А вот нам человек пишет, Крыму массовый парад предателей. Таких Крыму как трибунал парад. Расстреливать. Сегодня он Украину предал, завтра
Раску. Нет, Украина...
НАТО. Это из Украину... пишет из Нью-Йорка.
Да, Украину, это господин из Нью-Йорка. Значит, смотрите, Украину он не предал, потому что Украина сейчас разделилась, и она разделилась более чем на две части. Хуан из Нью-Йорка. Украина разделилась более чем на две части. Вам, вы за нацистов, Хуан, поддержите нацистов. Там. А есть люди, которые против нацистов. Это, с этим следует согласиться, Хуан, что Украина разделилась более чем на две части, и все, кто поддержит нацистов, должны помнить, что есть и другие люди, которые не поддержат нацистов. Понимаешь? Ну, как бы так.
Ну вот, чтобы назвать
нацистами. Назвать нацистами, чтобы назвать нацистами, у тебя есть сомнения?
Ну, не знаю. Вот есть большая часть людей, которые считают, что это преувеличение.
Хорошо. Ну, подожди, я копаюсь, потому что мне надо найти. Ты BBC смотрела последний материал?
Ну, с вами. Вот,
не, смотрела, то, что с вами, да.
Ну,
что?
Я видела. Ну, у нас тоже таких полно. Ну, и что за такой вывод? Мальчики, которые говорят, белые арийцы там,
Они захватили Киев, реально. Они власть над Киевом.
Они ли захватили?
Они власть над Киевом. Внимание, они захватили Киев. Проституированная Рада. Дрожа подписывала все, что говорил Янукович, в том числе ужесточающие законы, которые проклинала. Сейчас, понятно, да, проституированная Рада разворачивается ровно на 180 градусов. Янукович говорит, принять законы против Майдана, они раз принимают. Потом Янукович отходит, там в Харьков уезжает, они такие, раз, признать Януковича подонком, пожалуйста. То есть проституированная Рада полностью лишена позиции. Это люди без позиции. Это люди без вне закона, понятно. Ну, они голосуют за все подряд.
Все люди, которые дальше. Сидели на почему Майдане 3 месяца.
Они, можно, внимание, почему же проституированная Рада голосует сейчас полностью противоположно тому, что она делала месяц назад? Ответ. Потому что над ними ружья нацистов. Рядом с ними ружья нацистов. Нацисты вооружены. Нацисты держат весь запад страны и Киев. Ну это так, они держат, они патрули, и вот BBC. Значит, ребят, я выложил ли я это в Facebook, я не знаю, ссылку. Я сейчас вам покажу этот материалец, ну, может быть. А где вот у нас вот этот микрофон здесь, да, прекрасно. Сейчас я буду некоторое время перематывать, потому что тут очень долго показано видео. Это BBC, и сейчас я найду, где он говорит с чего.
Единая нация.
Единая нация. Сейчас, секунду. Англичанин начинает говорить с украинским нацистом, который вот один из боевиков, который держит и патрулирует Киев.
Национал-социалистская тематика. Иногда в некоторых людях она есть проступает. Как бы, ну, чтобы была единая нация. Но не у всех это не заложено в основе. Это организация, это у некоторых людей есть.
А у вас?
У меня лично есть.
Можно, Оля? В смысле? Объясните.
Ну, мне как бы нравится эта идея единой нации. Угу. Я хочу, чтобы нация была единая, чтобы один народ, одна страна, одна нация.
А это подразумевается что? Что?
Ну, как бы, чтобы чистая нация. Ну, не то, что там, как бы у Гитлера как было. Ну, в своем вроде немножко, ну, маленько, но было, чтобы своя нация.
Я таких знаю лично в Питере.
Тихо. Что ты сейчас перебила? Ты знаешь, у меня интернет лег от того, что ты заговаривал. Сейчас, подожди. Тихо, тихо, тихо. Он говорит как бы между фразами. Он говорит...
Кому нравится Россия, пусть едут в Россию. Украина будет только для украинцев.
Кому нравятся, ключевые слова, кому нравится Россия, то есть люди русской культуры, люди, испытывающие теплые чувства к России, должны покинуть страну. А Украина только для украинцев. Тебе, может быть, я что-то перепутал? Послушай еще раз, пожалуйста.
Нет, Настя, он так и говорит, да.
Внимание.
Кому нравится Россия, пусть едут в Россию. Украина
сейчас.
Только для украинцев. Слово в слово.
Как это вводится у меня?
Кому нравится Россия, пусть едут в Россию. Украина будет только для украинцев.
Все, дальше продолжает. Он едет, этот чувак английский едет, значит, по Киеву и говорит с другим парнем из «Свободы», из партии «Свобода».
Power from the past.
And that being Russia.
Yes, and Russia, not only Russia, Soviet Union.
Are you a Nazi?
No, I don't think I'm a Nazi, I'm a Ukrainian nationalist.
You are Nazi? Uh-huh. Нет, I don't think I'm a Nazi.
What does that mean?
The main confrontation... is about that some ethnic groups have control many business structures, some economic, some political forces.
Понятно?
Он говорит,
внимание, разница огромная. Они захватили власть в Киеве. Они власть Киева. Они и есть власть. Это разница огромная. У нас они маргиналы, это власть в Киеве. Настя, остановись, послушай сейчас. Не надо перебивать, ладно?
And,
which ethnic groups?
Russians and Jews and the Poles. It may be...
Значит, русские кто евреи, держит, да. Кто держит непомерно, кто непомерно влияет на жизнь Украины, то есть чье влияние надо сократить? Парень отвечает: Russians, русские, Jews, евреи, Polish, поляки. Значит, вот этих людей надо укоротить, то есть, ну, как бы их влияние понизить существенно. И для этого они и победили. Они победили сейчас. Власть их.
Non-Ukrainian group control huge...
Смотри, он сейчас показывает свою фуражку с нацистской свастикой.
Вот кто он сейчас?
Economic or political...
Сергей,
вот он человек, который, как говорит Дмитрий Ярош, разворачивает любые законы. Он говорит, мы останемся на улице и заставим вас... Он улица, которая сейчас руководит парламентом, которая сейчас выдвигает министров. Правый сектор поставил в каждое силовое ведомство замминистра. В каждое силовое ведомство поставил замминистра, как минимум, или министра. То есть вот они поставили весь силовой сектор, взяли под контроль. Значит, сам Ярош как будто бы пойдет в новое правительство первым вице-премьером по силовому блоку. Пока сейчас американцы ему не велят это делать, понимаешь? Но они уже поставили замминистров всюду. Замминистры все их.
Вот такие же ребята, которые маленько, вот чтобы одна нация.
И министры, кстати. да. Нация, I'm not
нация. Ну, так можно построить украинцев.
Дальше.
And, of course, in this situation, Ukrainian people have some tension between it, and it causes conflicts.
Mr. Karas says his group consists of around 200...
Дальше они показывают ему 1488, Адольф Гитлер, Хайль Гитлер и так далее, и так далее, и так далее. Они захватили помещение коммунистической партии, где спят на полу и так далее. То есть у них там казарма, некая казарма, где боевики размещены. Понятно. Партия «Свобода», говорит англичанин, тебе. Понимаешь, вот ты меньше информированный, чем англичане. Что они сейчас контролируют 4 силовых министерства. Вот эти люди, которые считают, что Украина для украинцев, и нужно не совсем как Гитлер сделать,
Но одна страна, одна нация.
Да. Но надо как-то сделать не совсем как Гитлер. Эти люди контролируют 4 силовых министерства. И поставили своего министра обороны. Просто рассказываю, что с этими людьми, этим людям должен был держать верность адмирал Березовский, который вчера отказался от верности этим людям. Но этим людям генерал Березовский должен был держать верность.
Ну, проголосуйте.
Ты собираешься смеяться надо мной? Дальше. Да. Вот они ему показывают, в вышиванках стоят и в пиджаках, и показывают 14... Хай Гитлер они ему показывают. Понятно, да? Хай Гитлер, вот он читает. Значит, они ему читают. Настя, я вынужден сказать, что вы отказываетесь видеть...
Нет, я не отказываюсь, я вижу прекрасно.
Денис Березовский отказался от верности нацистам. Это не просто правильно, это единственный выход для человека чести. Это единственный выход. Никакого другого выхода нет.
Нет, а почему не надо? Почему он не крикнул в трубку сразу? Я с вами не работаю.
Согласен, вопрос есть. Согласен. Он 1 марта должен был в трубку им крикнуть, когда ему предлагали эту должность.
Потом пойти предложить услуги свои там военным, ну, с его опытом и так далее, в Крым. Ну, так надо было бы честно поступить, правильно?
Да, да. Последний. Ему нужно было сказать, я не принимаю ваше предложение. Он 1 числа наверняка принял предложение, а 2 передумал. Ну, вот сутки у него ушли на раздумья. Лицо у него, конечно, тяжелое. Видно, что ему тяжело. Хорошо. Что такое оставшаяся украинская армия? Кто эксперты? Ты знаешь? Ребят, кто оставшаяся украинская армия? 788-7423. Специалисты, эксперты. 788-7423. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Значит, господин Доренко, ни одна воинская часть не пересекнула. На Березовского оказывалось давление через родственников.
Спасибо. Я спрашиваю. Через родственников? Ну и что? Ну, то есть, что он встречался с женой вечером, а вы не встречаетесь с женой вечером? Я не понял вас. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Мне нужно знать, мне нужен человек, разбирающийся в теме. Кто оставшаяся украинская армия?
Вы знаете, я хотел бы сначала...
Нет, сначала не будет. Слушайте, у меня тут порядок такой, демократия отменяется сразу, потому что там по ритму передачи вы рвете. Сначала, после, сначала и так далее. Ребят, я задаю конкретный вопрос, привыкните ко мне. Я 9 лет на радио. Я задаю конкретный вопрос. А вы можете мне про тетю Мотю рассказать, но в другой раз. Договорились? Ладно, здравствуйте.
Договорились, конечно.
Да, отлично. 788-7423. 788-7423. Мне нужен эксперт, который... поговорит об украинской армии. Кто есть украинская армия? Что есть украинская армия? Сколько там частей? В Николаеве как будто есть бригада ВДВ. Как будто бы. Бригада Днепропетровская, говорят, очень боеготовая, и их учили американцы. Они превосходно там сработали с американцами, были оценены высоко. Днепропетровская аэромобильная бригада. То есть десантная. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Вы разбираетесь в украинской армии?
Меня зовут Абдул. У меня друган в одной республике работает в спецслужбах. Вот я вчера буквально с ним разговаривал. Сказал, что он как-то, ну, раньше контактировали их страна с украинцами. Относительно у них неплохая армия.
Но неплохая.
Насколько это можно... Настолько она мобилизована, вот этот вопрос вопросов.
Вопрос еще мобилизации населения. Вот это что дает армии, в принципе? Кто-то из военных мне скажите. Абдул, а вы военный или нет?
Нет,
смотрите, фишка какая. Если вообще мобилизовать сейчас население, насколько это усилит? Например, Западная Украина дает вот этих бойцов. Им дают оружие из армейских арсеналов. Они уже будут не ходить не с охотничьими ружьями, а с оружием из армейских арсеналов. Насколько это серьезная военная сила?
Ну, это толпа. А если не будет кадровых офицеров, эта толпа практически ничего не может противостоять нашей армии.
С другой стороны, можно, Абдул, вопрос? Я видел, как 26 ноября 1994 года толпа, никакущая толпа, включая бывших ветеранов стройбата, ветераны стройбата, закидали бутылками с зажигательной смесью русские танки на улицах Грозного. И вот вам ответ. То есть толпа-то толпа, но толпа побеждает иногда войска.
Ну, давайте исходить из того, что эта толпа уже была готова к приходу русской армии, да, нашей армии, которая была в Грозном. Все-таки там командовал все-таки генерал Дудаев.
Да, генерал Дудаев. Но генерал Дудаев не мог быть всюду на улицах.
Ну, Сергей, не будем исключать из того, что там они, некоторые их части воевали в Абхазии, некоторые воевали в Карабахе, там опыт все-таки какой-никакой был.
Да.
А руководили этой толпой все-таки кадровые офицеры.
Да, спасибо, спасибо, Абдул. Значит, смотрите, меня интересует несколько вещей. Что такое украинская армия? Что такое украинская армия, оставшаяся? Первое. Второе. Меня интересует тоже по украинской армии. Куда делись 5 КАМАЗов с бойцами, которые просочились, как говорил Царев, Олег Царев? 5 КАМАЗов они не смогли остановить, они остановили один КАМАЗ. Урал, простите. Один Урал. Значит, прорвались еще 5 автомобилей, набитых военными, вооруженными. Сверху гражданские куртки. Типа, значит, там якобы под бендеровцев они косят. Но на самом деле это военные, кадровые военные. Значит, куда делись 5 КАМАЗов эти? Куда видели 5 Уралов там и так далее? 5 машин, да? Что такое украинская армия, кто остался? И третий вопрос к военным. Что значит мобилизация? Вот эта мобилизация. Насколько она усиливает армию или ослабляет? Если бы мне сейчас сделали мобилизацию журналистскую, то это бы ослабило редакцию. Ну, понимаешь, Пентюхов бы нагнали. Прикинь, как бы мы просели. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Настя, это полковник.
Да, полковник.
Насколько я слышал, украинская армия порядка 100 тысяч, может быть, больше человек. Вооружение примерно идентичное нашему вооружению на конец, то есть на начало, середину 90-х.
Можно вопрос, полковник? 70 тысяч слышал я, вы 100. Хорошо, продолжайте, пожалуйста.
Я имею в виду там вспомогательные обеспечения и так далее,
да.
Общие сложности. Вот, вооружение, с учетом того, что с деньгами у них всегда были проблемы, за какой-то модернизации и поступление новой техники у них гораздо меньше.
Да.
Хотя часть ее они покупали у нас. Ну или мы им предоставляли в рамках тех же самых кредитов и всего остального. Как вы помните, украинскую технику в свое время поставляли в Грузию, и она успешно лупила по нашим войскам во время вот то самое.
Да, это верно. И больше того, украинские специалисты, как вы хорошо знаете, были украинские специалисты, которые помогали стрелять в русских в 2008 году.
Да, именно об этом я и говорю. Значит, в данном случае я бы сказал, с учетом вот такой вот психологии людей, раскола и так далее, да, с учетом процентного состава западенцев и тех, кто с востока, с юга Украины,
да,
то в армии, естественно, будет раскол. Но вы знаете, в любом случае, я бы здесь сказал еще что. Опасно не столько армия, сколько опасно партизанское движение. Потому что вот, как я учился, когда в шпионской школе, нам рассказывали о том, что бандеровцев задавили к концу 50-х годов только на Западе.
К концу 50-х годов.
Задавил товарищ Сталин и обученные им войска. Я имею в виду...
Да, но мы же не собираемся туда идти. Мы же не собираемся туда идти.
Мы собираемся идти в Крым, а там та же самая опасность. Это крымские татары, которые порядка
50 тысяч
во время войны перешли на сторону и служили во вспомогательном корпусе.
У немцев.
Да, конечно. Вот, то есть в этой ситуации у нас возникнут очень большие проблемы, и я бы вот, я писал об этом вам смс-кой, не знаю, дошла или нет, я бы здесь сказал, может быть, нам умнее не вводить войска туда, а пойти по тому опыту, который прекрасно себя показал, я имею в виду интербригады.
Интербригады? Поясните мне, что это значит. Это значит батальон «Восток»?
Нет, это значит испанский вариант 30-х годов, когда добровольцы отправлялись туда и, ну, вы помните, какие были добровольцы тогда, да?
Хорошо подготовленные добровольцы.
Да, у меня дедушка там отметился в свое время.
Да, хорошо подготовленные добровольцы. Но согласитесь, что боевые части укомплектованы так... Не случайно, вот как-то так, да? И если боевая часть, то она сильнее, чем некая совокупность просто людей в таком же количестве.
Сергей, вот нас учили, да, в свое время, что диверсионно-партизанскими действиями подразделение, там, стандартное подразделение в 8-10 человек может поставить на уши средний город средних размеров просто в легкую.
Вопрос. Но мы пока, вот уже сколько, сутки за сутками, каждое утро мы просыпаемся, и мы понимаем, что тотальный успех, что украинская армия деморализована, что украинская армия не понимает, как можно служить нацистам в Киеве, и, по-моему, пока все не требует вообще никаких военных действий.
Вот, именно об этом я и хотел сказать. То есть, если мы обозначаем свою готовность ввести войска для защиты российских граждан и российских интересов, это одно. А если мы осуществляем эту готовность, мне кажется, это другое. Появится огромное количество горячих голов, которые просто...
В том-то и дело. Принять... То есть нам не надо никуда входить. На самом деле надо, конечно, при этом...
Флаг, как говорят моряки.
С горечью надо признать, что мы не можем спасти наших братьев в Харькове, Луганске, не Донецке.
Не совсем, Сергей.
Да.
Ну вот смотрите, да, если бы, например, та же самая Европа, вот та же самая Германия или упаси Боже, не к ночи будет помянуто США, да?
Да.
Имели вот такой вот рычаг на Украину, как газовый кран, как вот эти вот кредиты. Как черт знает какого невероятный товарообмен с Украиной, да?
Да.
Они бы в легкую там ставили их в любую позу и заставляли любое абсолютно правительство, хоть там тысячи ярошей.
Ну хорошо, послушайте, какую позу? Они не заплатили нам за горючее для посевной 13-го года. Вы знаете, что Украина провела посевную, тринадцатого года, взяв в долг у России и обещав по результату, по урожаю заплатить. Урожай был, никакого долга они не заплатили, и больше того, Украина теперь просит у нас на урожай 2014 года опять горючее и деньги.
Правильно. Да. Зависит от нас, как мы ведем себя. То есть тот, кто везет, того и нагружают, правильно? Того и погоняют. Если мы будем вести себя соответствующим образом, любое украинское правительство будет стоять перед нами в позе удивленного тусканчика.
Ну да. Спасибо, полковник. Это был полковник. Я хотел сказать, что сейчас 9:57, и мы переходим к рубрике «В движении».
Подъем. В движении.
В движении. Очень быстро смотрим Яндекс.Карты. Яндекс.Карты 6 баллов. 4 балла. 4 балла, ребят. Хорошо. Ведь 6 баллов было пол... сейчас сколько у нас? 10. Значит, час назад было 6 баллов. Все, город опять легкий, хороший. По-прежнему, да, плохо на Минке перед Рублевкой, это новшество. На Минке перед Рублевкой плохо. По-прежнему плохо перед слиянием на Ленинградке. Дмитровка плохая, проспект Мира плохой. Там добавилось еще и ДТП несколько на проспекте Мира. Дальше что нового? Пробка с Варшавки переместилась. Теперь она перед Подольскими курсантами стоит, пробка. Раз. И вторая пробка стоит уже на Тульской улице после слияния с Каширской. Вот, еще на МКАДе внутреннем перед Варшавкой пробка и ДТП, и между Калужкой и проспектом Ленина, Ленинским проспектом, пробка красная все. Вот, все остальное прелестно, товарищи, все нормально, 4 балла, я всех поздравляю, езда хорошая. 788-7423, где едете, что видите? Где едете, что видите? 788-7423, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Виктор, 26-й. Благодарю за эфир.
Значит,
еду белым лебедем, но не в Москву, а из Москвы. Значит, Жулебино нормально, это самое, Люберцы нормально, Егорьевск, моя любимая, нормально. Но после Люберец, значит, это самое, едем в область, есть магазин «Планета». Да. Уважаемые водители, берегите подвески своего коня. Благодарю за эфир.
Всем что там? Ямы, колодцы открыты, но что-то ужасное. Хорошо, значит, берегите... Что-то про коня было сказано. Хорошо. 788-7423. 788-7423. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Иван зовут, по Киевке. Едем в Москву и оттормаживаем где-то в районе Румянцева.
Будет перед Ломоносовской еще красноватый, но не так, как, например, в пятницу. Меньше. То есть нормальная езда.
Да, мне на Лобачевского.
Хорошего дня вам. Счастливо. 788-7423. 788-7423. Я посмотрю сейчас Ленинский. А, так он доедет нормально до Лопачевского. Но после того, как развилка... Перед Миклухом Аклая стоит народ сильно, ребят. Перед Миклухом Аклая. Там, знаете, мой родной гадюшник. Университет дружбы народов. Алло, здравствуйте, допрошу вас.
Здравствуйте. Краснопрудная улица. Еле едем. Русаковская в сторону центра тоже стоит. Строменко стоит. Не знаю, где 4 балла.
4 балла в Москве. Вот вам не... А вы сделайте этот навигатор себе, а?
Да, навигатор-то показывает 4 балла, но, по-моему, Яндекс что-то, как обычно,
бывает,
обманывал.
Бывает. 10 часов новости, погнали. 10 часов 6 минут, понедельник, 3 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Сергей Даренко, здравствуйте все. Да. Доллар и евро обновляют рекорды. Доллар побывал на 37 рублях, а евро выше уровня 50.
Да. Я смотрю, вот USD евро. А зачем у меня USD евро? Хорошо. Значит, секундочку. Я вижу USD рубль today. Рубль. А почему нет ничего? Ку-ку. Слушай, я не понимаю. Московская биржа. У меня московская биржа. Moex.com. Я захожу на Moex.com. Во-первых, очень долго висит сайт, но я думаю, потому что все ломанулись.
Все смотрят,
конечно. Конечно. Сейчас я сделаю другое. Сейчас для того, чтобы тебе сделать приятно, Настя.
Ты же хочешь... Может быть, СК что-то сорвался.
Я посмотрю Bloomberg. Я посмотрю Bloomberg у себя на мобильном телефоне. Moex.com у меня русская биржа. Нет, они сразу... Рейд, Bloomberg, плиз вообще. Идите к черту. Значит, у меня... Сейчас Markets, Currency... Потому что все на Moex на этот заходят, и он ложится, подонок. Рубль USD. USD, где у меня? О, USD евро. Russian рубль. 36.56. Сейчас вот он показывает. У меня Bloomberg. 36.56 Russian рубль. Так, значит, здесь что у меня? USD рубль tomorrow. Да нет, какая-то хинея.
36.75.
Да подожди, ну что она открывает? Московская биржа плохо работает. Московская биржа плохо работает, сайт, понятно? Потому что все туда ломанулись. Валютный рынок, спот, своп и прочерки. Ну что за люди, а? И прочерки у меня. Я не понимаю это вообще. Значит, Russian Ruble, хорошо, Bloomberg, не отправляю. 36.56.33. Плюс 1.95%. Что, доллар, что ли, плюс? Не понимаю.
Рубль.
Ой, господи. Давай Льву Быстрову, хочешь позвонить? Но я правда сейчас говорю, потому что я всегда Льва Быстрова. 36.62 сейчас. Вот у меня... Нет, работает, слава богу. Все хорошо. У меня работает этот самый. Значит, доллар, во-первых, 1.3782 к евро. 1.3782. И доллар падает. Там, к евро. Поэтому евро растет. К нам он растет, но, естественно, вся бивалютная корзина. И у нас евро-рубль 50-70, 50 рублей 70 копеек. Сейчас, вот в данную минуту торгуется. Плюс 2,41%. 50 рублей 70 копеек за евро. И сейчас, в данную секунду, во всяком случае, согласно Блумбергу, 36,62 за... Вот, у меня появились, наконец, эти... Нет, все прочерки, валютный рынок. Ку-ку-ля-ля. Ладно, будем верить Блумбергу. И хотите Льву Быстрову, например, мне кажется анекдотичным сейчас ему позвонить, потому что у нас с ним ни договоренности никакой, ничего. Лев будет удивлен, если он у меня есть.
Лев будет удивлен и скажет «на самом деле».
Лев Быстров, да. Он скажет слово «на самом деле». Да. Да. Давайте вот через восьмерку.
Проверим, попробуем. Давайте, Льва Быстрова, не изменил ли он своим языковым
да, привычкам. Да, 9.03 там, 25, да? Угу. Спасибо. Сейчас мы Льву. Лев, мол, типа, привет от Сережи. Вы помните, я вас мучил Львом Быстровым постоянно? Сейчас не знаю, надо это?
Но такие
дни,
нет,
такие дни обязательно надо, мне кажется. Сейчас, секундочку. О! Ой! Брат Лева, узнаешь? Брата Сережи. Сейчас я скажу. Что-нибудь такое. А вдруг он теперь не работает там на бирже? А вдруг он теперь начальник какой-то большой, а мы вторгаемся?
Нет, он сейчас стоит и кричит, покупай, продавай. Ну что ты делал?
А, он стоит в зале и кричит, как положено.
Знаки показывают всякие, лицом, руками.
Чего-то сейчас, что сейчас происходит? Лев, алло! А Лев, это ваш друг Сергей Даренко. Здравствуйте.
Давно вас не слышал.
Ну вот видите, и соскучился, я соскучился. И слушайте, и слушатели соскучились, вы в эфире. Ну скажите, что там с рублем-то с нашим родным?
Он снижается довольно-таки уверенно на 0.5% на текущий момент, вот 10 минут от открытия, и рубль теряет 0.5%, соответственно, 36 рублей 34 рубля за 1 доллар. Евро себя чувствует чуть увереннее. 50 рублей 12 копеек за 1 доллар, рост почти 0,6%.
Можно я спрошу? Вот я сейчас я не могу открыть MOEX.com, да, MOEX.com, потому что у меня там написано, что это московская биржа, мне кажется. И она не открывается там одни прочерки. А я пошел в Bloomberg, и у меня тут на Bloomberg 36,63 рубль к доллару, 36,63. А вы говорите другой. Вот скажите мне сейчас последний доллар.
Сейчас еще секундочку, мы еще один источник откроем.
Давайте. Что-то Bloomberg, видать, хомутает. Не знаю, может, они медленно обновляются?
Так, секундочку.
36,63 у меня, а у меня евро 50,80.
Это были первые сделки по 36,64, сейчас 36,33 на текущий момент.
36,33, значит, Bloomberg немножко кошмарит. А Bloomberg дает евро к рублю 50,80, это что?
Тоже были такие цены, но, в принципе, немножко, это были первые сделки, наверное, самые, как бы, необдуманные, можно сказать.
Вы думаете, это идеологическая диверсия, политико-экономическая диверсия против России, что ли, или что? Не знаю,
зачем,
почему они...
Зачем? Это просто нетерпеливый трейдер, который хотел, наверное, какую-то реализовать.
Да нет, это Bloomberg, это один из самых...
Конечно.
Это Bloomberg, 50-80 показывает. Хорошо, спасибо большое. Лев, я счастлив вас слышать.
Я тоже.
Давайте, счастливо, до свидания. Это был Лев Быстров вообще. Он прекрасный, вежливый незнакомец такой.
Я даже забыл, он на самом деле не сказал, по-моему, ни разу.
На самом деле не сказал ни разу. Ошарашенный, да-да-да. Хорошо, он не готовился же, поэтому так. А, зайдите, Юрий Бест мне пишет, зайдите на Forex.pf. На Forex.pf.ru currency rate. А, ну можно. Да, это неплохо. Давай я напишу. Сейчас какая-нибудь... Ты сейчас говори, что хочешь. Давай, говори.
Так, давайте я вам расскажу сейчас.
Давай,
с лентой.
Расскажи. Ты мне расскажешь что-нибудь про мобилизацию.
Пилот разбившегося в Неваде истребителя погиб. И еще, да. Вот мне понравилось срочно. Следственный комитет Российской Федерации обвиняет петербургского адвоката шведа в попытке похитить... Ба-бам! 4 миллиарда рублей. Вот, 4 миллиарда. Но ему ничего у него не получилось, потому что... У него было преступное сообщество, было четко структурировано. Следствие полагает, что им руководили предприниматель Марк Брановский и адвокат Александр Швед. Ну вот,
собственно. Что за фигня? У меня здесь доллар к швейцарскому франку есть, а к рублю нет. А
и
вот внизу.
Задержана еще одна фигурантка дела Татьяна Макарова, которая ранее занимала должность заместителя руководителя одной из межрайонных налоговых инспекций Санкт-Петербурга.
Да. 36,35. Все, спасибо. На Forex.pf я вошел. Значит, доллар к рублю, рубль к доллару 36,35. 36 рублей 35 копеек. В эту настоящую секунду на профинанс-сервис.
Ну, то есть ничего особенного не происходит или все-таки что-то произошло?
Не, ничего не происходит. Ну, там, допустим 1 марта мы прощаемся с ним. Вот, вернее, не 1 марта, а там 28-го. Мы его имеем на 35,90. Доллар, да, 35,90. А сейчас кошмарное падение рубля произошло. Он был 35,90, а стал 36,35. Ну, я не знаю, в смысле, чтобы там пойти повеситься, наверное, недостаточно, мне кажется. Нет?
Нет.
Недостаточно, чтобы пойти
повеситься. Чтобы пойти срочно рубли скупить тоже
недостаточно. Не надо рубли скупать. Я надеюсь, я верю в то, что рубль еще упадет. Я надеюсь и верю, что рубль еще упадет. Поэтому...
Знать бы, когда он перестанет, да, падать.
Нет, потому что сейчас ты рубли не покупай, держи доллары. Потому что сейчас еще рубль не достиг по-настоящему нормального падения. Покупай, начинай покупать от 38-39. Вот будет 38-39 где-нибудь такое вот за доллар. Тогда начинай покупать рубли, естественно. А сейчас рановато. Сиди сейчас, жди, куда кто дернется. Ладно? Не надо, самим никогда не надо дергаться. Хорошо. Я получил несколько... Я хотел поговорить о пятой колонне, так называемой. И вот о чем. Я хотел сказать, что несколько человек написали мне, подозревая во мне... Да, есть один вопрос, который, мне кажется, мы ответили, но господин из Калифорнии, Сан-Леандро, Виктор Ходоровский, снова пишет: BBC снимала украинских нациков, но может снимать в Москве точно таких же русских нациков. Это неправда, Виктор Ходоровский. Качественное отличие украинских нациков от русских заключается в том, что украинские нации победили. Они захватили Киев, они оккупировали Киев. И они явственно и точно, во-первых, они назначили своих, министра обороны и всех замминистров, и они явственно и точно держат силовой блок и заставляют силы оружия проводить решения, те, которые им выгодны, потому что политический класс Украины полностью безволен и проституирован. Значит, отличие русских нациков от украинских нациков колоссальное, гигантское. Виктор Ходоровский, нацисты в Киеве взяли власть. Вот больше ничего. И они контролируют столицу страны. Они не контролируют всю страну. Они контролируют столицу страны. Больше ничего. Москву нет, не контролируют. Вот в этом вы сознательно не хотите это увидеть. Тогда, пожалуйста, но это же не...
пока, а? Да, пока. Потому что это единственная идея, которая сплачивает вокруг себя таких вот не очень критично мыслящих молодых людей, но у которых есть пылкость и желание что-то там...
Да, и Белый Ветер пишет, Белый Ветер пишет нам в Твиттере, что говорит МСК, вы знаете, наш Твиттер говорит МСК, забейте себе там Твиттер в ваших мобильных телефонах, это же будет очень удобно, и вы ничего не платите вдобавок. Важнее курса рубля, пишет Белый Ветер, то, что Меркель назвала Путина потерявшим связь с реальностью.
Ой, да, сейчас
похоже, похоже, валить будут Путина, говорит Белый Ветер. Знаете, а мы рады, Белый Ветер, что Путин перешел в нашу реальность. Потому что у нас была одна реальность, как нам казалось, а иногда нам казалось, что у власти другая реальность. Нам нравится, что Путин перешел в нашу реальность. Просто по-настоящему хорошо. И я вам больше скажу, если Путин будет в нашей реальности, а не в реальности Меркель, я буду в восторге. Просто в восторге. Это правильно. Что он переходит в правильную реальность, это охренительно правильно. А, нет? Как ты считаешь? Так, я хотел ответить на целый ряд вопросов, но не обсуждением моей замечательной кандидатуры, а все-таки поговорить о пятой колонии.
Несколько... Вы кого пятой колонной называете?
Я называю, ну так, пятая колонна — это расхожий штамп. Я хочу поговорить о предателях, которые предали русскую армию.
Давайте поговорим.
Сказала Настя, что я не понял?
Ну, потому что это вопрос вообще более абстрактный. То есть о гражданской морали. Обязательно ли нужно поддерживать политику собственного государства за его пределы?
Смотрите, обязательно ли нужно поддерживать армию, свою армию? Вот у меня вопрос к вам на голосование. Начало голосования, начать голосование. Нужно обязательно поддерживать свою армию. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Я никогда в школе даже спорил с учителями, я не понимал, как Ленин Владимир Ильич мог желать поражения царю в империалистической войне. Я не понимал, да, как можно желать. Я не понимал, как можно желать поражения своей стране. Я не понимал это, потому что меня воспитывал мой отец, офицер, летчик. Вот я не мог понять,
не
как можно. Как можно?
Офицеры.
Нет, как можно? Значит, мне говорят, тебе Путин дал радиостанцию, ты за это выслуживаешься. Ребят, мне Путин не давал радиостанцию, мне батя дал копию ДНК. Батя дал копию ДНК. С условием. Он мне еще, когда перед тем, как давать копию ДНК, он мне сказал, условие. Ты всегда должен поддерживать русскую армию. Всегда, говорит, должен поддерживать русскую армию. Тогда я тебе даю копию ДНК. Вот я взял копию ДНК у него, у бати. С условием, что я поддержу русскую армию. Так я и делаю все время. Я ее в Чечне все время поддерживал. Я всегда поддерживал русскую армию. Всегда. Ну, понимаешь или нет?
Да, но ведь для вас русская армия...
Русская армия.
Всегда практически у нас же не было...
Есть высшее воплощение правды. Русская армия есть высшее воплощение правды. Точка.
А в финской войне?
В финской войне мой дед получил боевого красного знамя. Иди, я тебя поцелую. В финской войне, мама. Моя сладкая.
Ну, мы же...
В финской войне, моя мамочка.
Же...
Мой дед получил боевого красного знамя.
Там...
Больше того, мой дед был ранен. И его так любили бойцы, что голодные, холодные, несли его из окружения несколько недель. Потому что, ты знаешь, там страшная история была. И там это 44-я имени Щерса дивизия, в которой служил мой дед. 44-я имени Щерса, гвардейская, горная дивизия. Значит, их командира расстреляли перед строем. Командира дивизии, когда они вышли из окружения, командир...
За что?
Комдив, за утрату руководства войсками. За утрату руководства войсками. Значит, их командир вышел тоже из окружения, живой. Его вывели перед строем, расстреляли. Как только его расстреляли, моему деду дали боевого красного знамени. за то, что он не утратил руководство, будучи раненым без сознания. А как он не утратил руководство, будучи раненым без сознания?
Это как?
А так, что его подразделение, отдельная рота связи при командовании дивизии, его подразделение, его несло без сознания на руках полумертвого, и он полумертвый руководил подразделением, а именно, дисциплина сохранилась, боевой дух сохранился, возможно, ум сохранился, паники никакой. Вот как мой дед руководил войсками.
А смысл войны был в чем?
А смысл войны был в том, что русская армия есть конечная правда, точка. Русская армия есть конечная правда и окончательная правда. И все, в этом и есть, собственно, смысл войны. Ясно? Все, кто в этом сомневается, понюхают. Непонятно?
Ну, все. Видите, на вашей стороне большинство, но не все.
Значит, мы всегда должны поддерживать нашу армию. Да, мы всегда должны поддерживать нашу армию. Плевать в спину солдатам могут только подонки. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Проголосуйте. Просто пока 83 жалких процента. Всего 83% стоят на моей стороне. Всего 83%. А остальные что? Пацифисты-педерасты? Я не понял. Ребят, вы что, ребят? Я уже просто... А? Сколько было? 82, сейчас 82.
Ну, 80... Да, было 83.
Стало было 83. 82. Эй, кто за нет, армию, ребята? 83 опять.
Ну, щелкает туда-сюда.
Все, щелкает, потому что у нас сейчас десятых долей не стало. Понимаешь, что?
Звонят люди.
Звонят, очень много, ребят, очень много звонят. А процент не меняется нифига. Потому что 83%.
Это одни те же люди, наверное, звонят.
Плевать в спину армии могут окончательные подонки, кондомы, я сказал, это не ругательство, кондом не ругательство. Окончательные кондомы, подонки, педерасты и пацифисты могут не поддерживать армию. Все. С ними вообще разговора не может быть, потому что это не люди. Это не люди. Точка. Все? Или нет? 84 уже. 84. Слава богу, я все-таки, видишь, я это самое. Каким-то образом сумел сагитировать. 84. А? 84, ребят. И звонят люди. Я не могу сейчас прямо вот птицу в лед. 84 опять. Твою мать. В смысле, извините. 84. А, ну где же? Ну что же? Ну что вы? Ну елочки-палочки, а? Ну что вы? Ну как же? Ну эти сопливые эти самые. Ну кто же? Ну хорошо, я остановлю голосование. Ребят, ну что, мы целый день будем голосовать? Нет, фигня вопрос. Все, остановлю голосование. Было 85. Было 85! Я остановил! Тихо! Стоп! Я остановил! Все! 85. Фу.
Но долго было 82.
Налей мне рюмочку. 85. Да. Долго было 83. Не надо врать. 82 было недолго. 83 было долго. И сейчас мы нагнали. 85% так считают. Понятно?
Ну,
Роман Доброхотов. Роман Доброхотов написал, что он встретит украинских солдат на Красной площади галушками и хреновухой. Не знаешь, что это значит? Вот.
А что это значит?
Ну, это что-то значит, он засунет себе в задницу хреновух какую-то, хрен какой-то. Нет, не знаю. Не знаю, откуда я знаю. Короче, он встретит украинских солдат галушками на Красной площади. То есть он ждет оккупации украинской армии. Роман Доброхотов. Это дружок Навального, что-то такое. Но он там из-за Навального слезу пускал все время, нет? Что он встретит украинских солдат, оккупационную украинскую армию на Красной площади с галушками. Прикольно?
Ну да, но это было уже на прошлой неделе, да, он писал. Вроде.
Чуть на прошлой неделе. Про это было как раз в пятницу.
В пятницу, да.
Нет, прошу прощения, мадам.
Да.
Это было в субботу. Рома собрался встречать оккупационную армию на Красной площади с галушками, надев сарафанчик какой-то аккуратненький, надев кокошник.
Нет, ну давайте давайте на уровень
может
выше.
Может быть, ленты в волосы бы себе вплел бы. Мне кажется, он должен ленты плести, маниста надеть, черевички.
Абстрагируемся, можно?
А? Да, прошу.
Абстрагируемся.
Давай.
Смотрите, может же такое быть... Да, то есть это как гражданская мораль. Вот вы живете в государстве, давай. И, допустим, вы недовольны порядком дел, которые
нет.
там происходят.
Нет.
У вас в стране вы недовольны
нет.
руководителями.
Говно тогда. Вот я тебе объясняю. Говно. Вот слушай, ты идешь с мужем. Вот эта ситуация простая, как божий день. Ты идешь с мужем.
Да.
И твой муж, например, ну, может, рюмочку где-то выпил, а может, настроение такое, начинает с кем-то говняться. Слышите?
Да.
Ну. Ты что, становишься и начинаешь его отчитывать? Или ты дома поговоришь? Внимание, вопрос, товарищи. ваш муж, если вы женщина, или ваша жена, если вы мужчина, нападают на вас при чужих людях. Вот вы, например, что-то делаете, ну, что-то настроение такое, начинаете с кем-то говняться, не знаю, с должностным лицом, с гайцем, еще с кем-то. Вот баба ваша под руку начинает вас толкать и говорить, что вы скотина, что вы неправы, что вы там подонок и так далее. Бывает такое? Или ваша баба дождется и дома поговорит спокойно? Вопрос.
Нет, я спрашиваю тебя. Понятно, что с точки зрения...
Нет, ты слышишь меня без точки зрения? Ты скажи мне, ты реально нападаешь на мужа при чужих или нет? Я тебя спросил. Нет?
Конечно, нет.
Нет?
Нет, конечно.
Нет, спасибо тебе за это, нет. Поэтому армию не трожь, не смей никогда. Не смей, пока последний солдат не вернется. Никогда, чтоб даже паскудный язык даже не повернулся ни у кого. Ни у Ромы Доброхотова, ни у этой швали всей паскудной. Чтобы даже поганый язык не шевельнулся. Так как ты не нападаешь на своего мужа при чужих, так же ни один человек русский не имеет права слова про армию сказать. Ни единого словечка, пока последний солдат не зайдет назад домой. Понятно? Если вы люди, а не сволочи.
А если вы хотите остановить условное там кровопролитие во Вьетнаме, ну, например, мы американцы,
да.
И вот у нас во Вьетнаме, мы знаем, там вот партизанская война, мы там
да.
Коммунистов и так
добей
далее.
Добей партизан. Единственное, что можешь сделать, добить партизан, к чертовой матери сжечь их и все. Добей
там,
партизан.
Там люди гибнут, деревни,
да, это хорошо.
Оружие.
Лишь бы армия не страдала. Добей партизан. Если тебе не нравится, иди помоги армии. Тебе не нравится? Добей сепаратистов, бандеровцев. Иди вперед, с Богом. Записывайся, парень.
А если ты не согласен с этим? Ну, ты думаешь, что ну и пусть бы были там коммунисты.
Сиди, не воняй, тихо сиди. Сиди, не воняй, тихо, и все, весь разговор. Понятно? Настен, ты хочешь обзор печати сделать?
А, да, конечно.
И, внимание,
конечно.
Настя, внимание, Настя никогда не отчитывает мужа при чужих. Мне нравишься ты, Настя, поэтому. Ты настоящая наша, понятно? У тебя сомнения какие-то бродят в голове, но ты наш человек, наш. Мужа при чужих не отчитываем. На армию никогда не нападаем. А если нападаем, то подонки. Вот и все, весь разговор. Поехали.
Подъем. Обзор прессы.
Сегодня газеты сфокусированы на экономической части ситуации с Украиной, в том числе. Коммерсант рассказывает о том, что Роснефть собирается купить, уже ведет переговоры о покупке одесского НПЗ, который раньше принадлежал Сергею Курченко, ну, видимо, и сейчас принадлежит, но только вот он уже остановил работу на неделю, и непонятно, что там будет дальше. Эксперты говорят, что с точки зрения экономической, может, и не очень интересная покупка, но вот политически, наверное, правильно было бы сейчас это сделать. Кстати, к вопросу о нефти и газе. «Газпром» собирается с «Роснефтью» обменяться месторождениями. Вы помните, что на Сахалине-3 внезапно обнаружили одно из самых больших месторождений нефти, «Газпром», и очень задумался, что же делать, не менять ли там схему разработки и так далее. В итоге сейчас с «Роснефтью» они будут меняться. Это месторождение, вероятно, «Роснефти» отдадут. «Крымский вал» – это название статьи сегодня в российской газете. Соответственно, вот официальная позиция. Печатный орган правительства РФ пишет: «Ситуация на Украине и вокруг нее развивается стремительно. Экстренные новости приходят из разных регионов страны. Между тем, Запад продолжает заигрывать с действующим правительством и провоцировать Москву. Россия, в свою очередь, дала понять, что готова оказать соседу любую помощь и защитить от расправы русскоязычное население». Но надо сказать, что с тех пор, как вы, видимо, сверстали номер, уже появились в интернете новости о том, что Путин договорился с Меркель о том, что будет создана комиссия совместная с ОБСЕ, и они там будут расследовать все случаи всяких там нападений бандитских и так далее. Ну, в общем, расследовать, кто там действительно к власти пришел, видимо. Покупатель плачет, цены мчатся вскачь. Сегодняшний МК предупреждает о том, взял он это от Минэкономразвития, о том, что цены повысятся на продукты в ближайшее прямо время. Ну, через пару месяцев на 10-15%. Это связано с тем, что мы импортозависимые. И овощи, и фрукты мы, в общем, едим иностранные. Соответственно, платить за них будем дороже. А отступать некуда, впереди дефолт. Это в «Комсомольской правде» статья посвящена положению дел на Украине. Там совсем все печально. 35 миллиардов долларов ждут от МВФ. Но МВФ, скорее всего, не сможет очень быстро выдать эти деньги. Про это в «Комсомольской правде». Это был обзор прессы, сейчас новости.
Что я пишу? Я пока тут шла реклама, переписываюсь с дочкой моей одноклассницы. У меня одноклассница была.
Дочка одноклассница, так.
Да, нет, у меня была одноклассница, мы с ней сидели, ну, почти сидели за одной партой, но я был влюблен, но неважно. А, это была Алена Калугина, когда я был в 7 классе.
Так она не уехала в Австралию, что ли?
Она не уехала, нет, я тебе про нее рассказывала. Она, почему? Она в Киеве сейчас. Она в Киеве, потому что ее мама, Августа Константиновна, моя преподаватель географии, была из Киева. И она поехала к Августе Константиновне, к нашей, ну, в смысле, они туда переехали. Вот, и, значит, а ее дочка. А она мне пишет, сколько еще крови должно пролиться. Ну, и вот я ей написал, что русские пока ни капли крови не пролили, а вы там сами стараетесь. Вы же кровь проливаете свою. И еще я написал, вы народ, не сумевший создать государство. А не народ, действительно не сумевший создать государство. Они не сумели создать институты, они не сумели создать политический класс. Они не сумели. Надо сказать, что русские элиты тоже ведут себя как подонки, но русские наследуют, по крайней мере, русские наследуют некую традицию нескольких веков, которую я числю от Московского княжества все-таки, а не от Киевской Руси.
Традицию чего?
Современная Россия? Традицию службы Отечеству. Русские наследуют традицию службы Отечеству. Это правда, они говорят об этом с гордостью. Понимаешь, они с гордостью. Об этом с гордостью говорят русские казаки.
Военные всякие, да.
Что значит военные? Служба Отечества ввиду опасности. Настен, история Московского княжества, которое я числю все-таки началом современного русского государства, Московское княжество, она заключается в том, эта история, что прямо за Рязанью были уже орды. Прямо за Рязанью. Вот чтобы ты понимала, что такое было Московское княжество в географии. Рязань видала? Вот за Рязанью начинались уже тюрки. Да. Тюрки, отношения с которыми строились по-разному.
Да.
Ну как бы, то есть они строились во многом благодаря торговому и силовому взаимодействию. Торговому и силовому взаимодействию. Понятно? Да. Вот. После, даже еще очень долго, еще потом омские купцы описывают, как приходили тюрки торговать к ним. До 200 человек компании. То есть компания тюрков была до 200 человек. Почему? Потому что это были, ну, как бы по-настоящему вооруженные отряды. И боялись нападений там по пути, все такое. То есть, в принципе, отношения были такие все время с кинжалами и ружьями. Ну, в смысле, добропорядочные, добросердечные, но вооруженные. Вот такие были отношения. Понимаешь? И в этом смысле, Московское княжество, когда ты говоришь, что основные институты военные, ну что, что военные? Потому что жизнь была такая. За Рязанью начиналась дикая степь. За Рязанью. Рязань была пограничным городом. Настя, ну как-то
да
так.
Да нет, это понятно. Я просто тут же вспоминаю наших всяких экс-губернаторов, которые уезжают за границу жить. Это да. Они служение Отечеству? Я
нет,
не вижу
они этого. Подонки. Абсолютные подонки.
Вот поэтому складывается ощущение, что все-таки... Нет. Большинство всяческих губернаторов
рассматривают... Так у нас сейчас есть надежда, что да. Наконец для русских закроют выезд.
Да, было бы прекрасно.
Вот, первая надежда, что для русских закроют выезд. Мы сразу обретем очень много талантливых, умных людей дальше. У нас есть надежда.
Заключенных.
Может, не заключенных. Вот, у нас есть надежда, что наконец их арестуют авуары, арестуют их счета за рубежом.
Им придется начинать жизнь здесь.
Например, они уже сейчас кладут в штаны. Вот я тебе расскажу, что я знаю, потому что у меня очень много людей таких.
Что они сейчас чувствуют?
Они уже сейчас думают, они уже перекидывают баблос. Нет, что, дур, что ли?
Так туда-то там же их арестуют и закроют.
Девочка, ну послушай меня. Значит, они поняли, сейчас Австрия слила все счета януковичевских людей. Австрия.
И все пошли в Дубай.
Внимание, конечно, слушай меня. Нет, все, включая революционеров. Австрия сдала людей Януковича. Австрия.
Да.
Ты это поняла или нет?
Поняла, значит, это мне легко понять.
Следующий свисток сразу. Люди Януковича, люди не Януковича, люди Путина, не Путина, против Путина, антипутина, люди оппозиции и светлые всевозможные личности, кучерявые и так далее. Сейчас, естественно, этот сигнал услышан. Сигнал услышан Австрии, что Австрия сливает просто так, с перепугу, просто так. Просто еще заранее сливает. Конечно.
А что значит сливает?
Конечно. Сразу публикуют, у кого какие счета и так далее, какие средства, и готовы блокировать мгновенно. То есть они говорят, хорошо, мы блокируем. Значит, единственный сейчас вариант остался. Это Дубай, Сингапур, Гонконг. Дубай, последовательно перечисляю. Сингапур, Гонконг. Либо покупка африканского паспорта. Но все равно там бенефишери будет записан ты. И открытие счета в Европе, но именно на африканский паспорт. Ну, понимаешь, да?
А они такие тугодумы, что не догадаются, что это ты.
Ну, как тебе сказать, разные страны ведут себя по-разному. Австрийцы сами побежали в припрыжку. Например, швейцарцы в припрыжку не бегают. Они там что-то...
У них тоже традиции свои, да.
У швейцарцев есть такая традиция какой-то замкнутости на лицах такой, торжественного.
Они ждут, пока ты умрешь, чтобы забрать себе свои деньги.
Да. Сейчас не так. Сейчас они после того, как их напугали американцы с еврейскими деньгами, они сейчас твои деньги сколько-то держат, а потом отправляют в этот сам, нет, в какие-нибудь фонды дурацкие там, ну или в Красный Крест, или еще куда-то. Вот. Нет, серьезно тебе говорю, потому что они уже сейчас пуганы, они боятся, что американцы их снова достанут с этим и штрафы заставят платить. Потому что они сколько-то держат, там сколько надо искать наследника, потом, типа, когда наследника нет, отправляют в Красный Крест или куда-то еще, понимаешь?
Да ладно.
Да, я знаю. Ну, послушай,
есть
вещи, которые я знаю. Не сомневаюсь. Есть вещи, которые я знаю, есть вещи, которые я не знаю.
Пожалуйста.
Ну, давай, не надо. Да. Хорошо, значит, это прекрасно, это вернет нам элиту. Наконец-то, это вернет нам элиту. Компрометация элит на Западе. Я так надеялся на это в 2008 году. Я надеялся в 2008 году, что за Грузию с нами хоть что-нибудь да сделают. Я просто сидел и молился в тиши. Понимаешь?
Да.
Я сидел и молился в тиши, чтобы они за Грузию нашу элиту всю там арестовали, деньги арестовали, к чертовой матери всех выперли.
Визы перестали давать.
Да, к сожалению, это не произошло, потому что Запад импотентные, несчастные люди. Несчастные люди. В этот раз я надеюсь опять на них. Это произойдет или нет, товарищи? Я не знаю. Скажите, пожалуйста, я все время надеюсь на Запад, что они, наконец, арестуют русские счета за рубежом и выпрут оттуда всю эту клаку, всю эту пену омерзительную. Скажите мне, пожалуйста, в 2008 году я просто незнамо количество свечек сжег по этому поводу. На своем даосском алтаре. Вы знаете, что я даос? Я там на даосском алтаре сжигал свечу за свечой, чтобы они, наконец, арестовали русские авуары и так далее, и так далее. Ничего не произошло. То есть я разочарован в Западе, и я считаю, что они импотентные негодяи. А в этот раз, Настя спрашивает, это произойдет? Они, наконец, арестуют русские авуары, русские частные счета, и выпрут всю эту шатью братью, всю эту клаку, всю эту пену, всю эту накипь омерзительную.
К нам сюда, брат.
К нам сюда, где мы их додушим. Это произойдет или нет? У Запада хватит сил на это? Да, 134-21-35 русских, наконец-то, арестуют за рубежом. Арестуют с деньгами, и все, выпрут, депортируют всю эту скотобазу сюда. 134-21-35.
Прямо
да.
Из Лондона.
Да. 134-21. Нет. Запад импотентен, ничего не сделает. Ничего не сделает. Полностью импотентные сдувшиеся пузыри. 134-21-36. Будут курлыкать на сессии ООН и прочую срань разводить. Абсолютно импотентные придурки. 134-21-36. А?
Вот у нас два телефона, пока голосуют люди, можно я с ленты
зачитаю? Давай.
ЦБРФ с 3 марта повышает ключевую ставку до 7% из-за угрозы цели по инфляции.
До 7%? Это что значит?
Понятно. Нет, ну, было 5,5, стало...
Нет, понятно, кредит станет дороже. 7. Кредит станет дороже.
Это деньги чтобы что?
Деньги
чтобы меньше стали
дороже.
Брать кредит?
Деньги станут дороже. Нормально все.
Ага. Да. И акции «Газпрома» на торгах в понедельник упали почти на 10%. Это, по-моему...
Сколько «Газпрома»?
Много, да.
Очень хорошо. Сколько стали стоить? Может, купить?
Сколько стали стоить? Не пишут. Но купить, я думаю, надо.
Надо, мне кажется.
Если есть такая возможность, конечно. Да. И ЦБРФ повысил границы бивалютного коридора на 20 копеек до 35,40
да.
за доллар и 42 40.
Сколько сейчас ты дай мне за доллар?
Коридор 35-40.
Это 35, да.
Коридор. Нет.
Давай обратим внимание также Дениса Чижова, который читает новости у нас и слушает. Денис, смотрите, мы сейчас вам подсказку даем. ForexPF, откройте сайт. ForexPF, прям подряд пишется. Ну, латиницей. ForexPF.ru. И там есть, вы можете там внизу найти, в смысле, доллар-рубль реальный. Потому что Денис Чижов, когда начинает новости, он все время говорит... что 50-80, например, это было в первые минуты торгов, а мы уже сейчас, слава богу, 45-я минута торгов. Поэтому можно посмотреть реальный, действительный курс, ладно? Вот здесь вот рубль, USD, да-да, и график прям выскочит, Ага, вон он, красавчик. Вот USD рубль, например, 36-34. Ну, в смысле, можно ткнуть туда, и он график вам даст. 36-40, сколько сейчас? 36-45, что ли? Я не вижу. 36-45. В данную секунду, настоящую данную секунду, 36-45. Был 34. Вот он качается. Я думаю, что там интервенция Центробанка какая-нибудь, ну и так далее, на панику, на случай паники. Но я не вижу большой паники. Потому что я, когда менял недавно доллары на рубли,
да,
я менял, ходил к начальнику банка.
Угу.
Потому что сумма была значительная. Вот, я менял по 30, он там просил тоже к руководству, звонил, чтобы мне хороший курс дали. И мне дали 32.60 мне дали. 32.60 мне дали, ага. С учетом, что я типа блатной и все такое. 32.60. То есть это совсем недавно, это было, знаешь, когда в декабре.
А уже даже забылись такие цифры, да?
32.60 было в декабре. Все, в декабре. Нашим. Да, я плакал, потому что я считал, что рублю пора падать, и нужно падать. И я плакал, но мне пришлось все-таки менять по нехорошему курсу. Вот бы дураку мне подождать и сейчас поменять бы. Ну ладно, хорошо. Так, добавь, что Грозный расширил за время правления Русь в 33 раза. Молчите. Ну, а ладно, там, кстати, 33 раза, это имеется в виду Архангельская область, да? Спасибо большое. Не надо так переживать по этому поводу. Чем мы сейчас спросили?
У нас голосование было, смогут ли перекрыть с нашим элитом, да, на Западе всем.
Да, остановить голосование, товарищи, решительнейшим образом 15-85. И мы не врем. Скажи, значит, что мы не врем?
Нет. Ну, то есть 15% верят, что Запад сумеет прищучить нашу элиту, как
788-7423. 788-7423. Мы надеемся, что импотентный Запад наконец сможет выгнать оттуда нашу космополитичную, продажную, прозападную элиту. Но это неправда. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич Голубчик, прошу вас.
Наши олигархи могут не беспокоиться, потому что, как все понимаем, мы, Россия дальше уже не пойдет. Запад сейчас включит заднюю и не больно будет прессовать русских воров.
Спасибо. Значит, смотрите, импотентный Запад все время обещает, но никогда не выполняет вещь, на которую мы очень надеемся. Мы надеемся на то, что импотентный Запад наконец-то выкорчует оттуда всю эту мерзкую пену, которая там у них поселилась, и выкачивает из нас деньги. Но это не происходит, к сожалению. Здравствуйте. Ваш прогноз. Это произойдет или нет в этот раз?
Сергей, нет, еще раз вам доброе утро.
Здравствуйте.
Они будут оттуда выгонять тех, с кого брать нечего. А если наш тут Чинуш сидит, у него 100 миллионов баксов, а Чинушу можно манипулировать просто так. Это хорошее, как говорили раньше, для вербовки фрукт.
Это верно.
Да, представляете, абсолютно независимое.
Он делает так.
Это верно. Вы знаете, что прежде чем открыть счет в банке, там зависит. Если вы кладете, например, там... Ну, хотите, я расскажу вам, Абдул Хамид?
Давайте.
Смотрите, я расскажу. Я только выключу вас и расскажу. Вы открываете счет в банке. Это зависит. Есть страны, которые постоянно открывают. Например, Лихтенштейн, который тоже сейчас... Лихтенштейн тоже предал людей Януковича. Ты знаешь об этом, да? Лихтенштейн предал людей Януковича. Значит, туда вообще не ногой в принципе. Для нас это значит следующее. Лихтенштейн предал клиентов. Лихтенштейн предает клиентов по требованию Америки. Ну, это, в принципе, ожидаемая фигня, но как бы все равно неприятно. Вот, если ты в Лихтенштейн закатываешься или в какой-то такой вот банк, который банчок там, в смысле такой вот частный там и так далее, то тебя требуют обычно от миллиона долларов, евро, чего угодно, от миллиона активов. 1 миллион долларов есть, ты заходишь. Они вообще-то не смотрят ни на происхождение, ни на что. Но есть банки подешевле, ну, в смысле, все равно на тебя стучат американцам, понятно, да? Что ты зашел, сразу стучат американцам. Обязательно, uh-huh. Обязательно, это первое, что делается. Дальше. Если ты заходишь с суммой чуть меньше, например, от 150 тысяч долларов, от 150, знаешь, это бедный человек, совершенно денег нет, и все такое. Вот, и ты заходишь со 150. Тогда тебе проводят проверку очень длительную. То есть тебя американцы проверяют, с какой стати. То есть, если миллион, то ты сначала кладешь, потом тебя проверяют. А если 150 тысяч, то сначала тебя проверяют. Эта проверка длится от 3 и более недель. От 3 и более недель. Причем тебе досье на тебя изготавливаются. Причем они говорят, мы нанимали частные фирмы. Частные фирмы, которые там, на американские. Понимаешь?
Да.
Очень смешно. Мне такое досье однажды показывали в английском банке. Мое. Я говорю, дайте подержи. Я когда увидел, они говорят, мы сделали проверку, сказала она, почесав себя в области колготок. И я говорю, ну-ка, говорю, дай сюда. И я выхватил у нее это досье свое.
И что же там? А? Все сошлось?
Нет, там был телефон, который был у меня 7 лет назад. Номер телефона, который был у меня 7 лет назад. 722 начинался. 903-722. Потом, ну и неважно. Я не знаю, у кого сейчас этот телефон, в принципе, у меня его нет. И она мне показывает, я такой выхватил у нее досье. Она, там написано, там, Сергей Дуренко, там, Леонидович. И там, phone number, mobile phone, ну, или cellular phone. И там, 722, ну, 903-722. Я ей говорю, мать, говорю, это, говорю, ЦРУ фигово работает. И я говорю, телефон просто отстой, просто. Это у меня было в середине 90-х, говорю, телефон. Она говорит, ну ладно, что, смеется. Я говорю, давай остальное не буду читать, всю эту хрень, которая у вас тут от американцев получена. Понятно?
Понятно.
Значит, действительно, наша русская элита, которая туда слиняла, которая подкрывала там счета и так далее, они все на карандаше у американцев, на карандаше. Это манипулируемая русская колонна предателей, в сущности.
Парадокс манипуляции. То есть, с одной стороны, в качестве манипуляции можно было бы у них, например, все деньги взять, да, это отобрать, да? Это самый страшный вариант, мы рисуем.
Не страшно, Америке не нужно отбирать деньги. Ты забываешь, что Америка сама их печатает. Настя, какая ты наивная. Америке не нужны деньги, она не хочет их отбирать. Америка просто заходит в соседнюю комнату и печатает себе все деньги, которые ей нужны. Это же очевидно, да, прошу. Как заморозить? Заморозить, чтобы обидеть этих людей.
Да.
Но их надо дергать за ниточки. Америка должна делать следующее. Она должна ими манипулировать.
Это
же
цель. Значит, никакого влияния нет.
Значит, импотентный запах. Импотентный запах в сущности. В сущности. Впадает в ситуацию парадокса, на которую обратила внимание сейчас Анастасия Аношко. Они имеют возможность, которой не могут воспользоваться. Потому что если они воспользуются, они потеряют... влияние. Да. Если Запад воспользуется влиянием на наши продажные, паскудные, предательские элиты, то Запад потеряет влияние. Потому что, разоблачив эти элиты, он собственно, а, сделает их не элитами, б, они больше перестанут бояться.
Да.
Значит, Запад имеет такое большое влияние, что он не может им никогда воспользоваться, а следовательно, он тотально импотентен. Вот и все. Ну и все. Тогда можно с ними разговаривать совершенно спокойно.
А нам все можно пойти застрелиться, соответственно.
А
можно
нам зачем? Нам зачем?
Ну, потому что мы тоже ничего не сможем поменять.
Мы ничего не сможем поменять.
Все будет так продолжаться.
Да.
Мужчина при попытке застрелиться убил собственную мать в Приангарье. Он промахнулся, а пуля пробила стенку. Можете себе представить? А в соседней комнате 78-летняя мать. И эта пуля убила мать. Вот на ленте я читаю.
Да.
Что такая история?
Хорошо. Полностью согласен по отношению к понтокрутым западникам. Полностью согласен, пишет Белый Ветер. На ленте паническая статейка Ревзина как раз об этом говорит. Флюкс пишет нам на, говорит МСК. А плевать в спину полиции можно, говорит Зударев? Конечно, я же воспитан в военных гарнизонах. Мы никогда не любили жандармов. Товарищ Зударев. Ну, в смысле, сейчас Беркут нам жалко, потому что они действительно люди чести. Понятно, товарищ Зударев. Товарищ Зударев, послушайте, меня разгадать просто. Я, значит, все, что русская армия, для меня хорошо, а все, что не русская армия, для меня плохо. Например, отец научил меня ненавидеть комиссаров. Отец научил меня ненавидеть особистов. Особистов. Нет, не любим особистов, нет. И полицейских мы считаем, ну как они рядом с армией? Ну кто они? Жандармы. Господи. Как, это просто даже стыдно вспоминать, понимаете? И все. Поэтому у меня ключик ко мне находится очень просто. Это русская армия. Так, давайте еще у нас есть тело. Как я далеко мы должны пойти в Украине? Мы с тобой написали, вот у меня на листике. Как далеко
у нас рынок акций падает вон уже.
Ну хорошо, значит пора покупать.
10,5% по индексу РТС.
Так акции. Это прекрасно. Ну так хорошо же, ну.
Да?
Ну конечно.
А, хорошо, ладно.
А что ты думала, они что, должны расти с чего-нибудь?
Не знаю. Ну, могли бы и не падать. Ну, как-то ждали вроде, да, этого, но... Я не знаю. Отыграется все обратно? Просто когда-то, когда вот кризисы были, я тоже помню, что все падало, был обвал, были какие-то минусы очень большие.
Настя, сколько...
Ну, я как рыбка, я понимаю, аквариумная. Это все воспринимаю, но...
Вы странная женщина.
Да. Меня это даже, можно сказать, не касается. Ну, как-то я думала, может, важные дяденьки сейчас... Да сидят и слушают, нет?
РТС. РТС берем, РТС.
Это ничего не значит.
А ты сидишь в русских акциях?
Ни для кого. Я и говорю, не имеет для меня значения, потому что я ни в чем...
Но ты сидишь в русских акциях или нет?
Нет.
Я успел избавиться уже.
рынок акций РФ ускорил падение. Обвал 9,5% по индексу ММВБ, более 10,5% по индексу РТС.
Да.
Ну, последняя новость.
Ну, Льву Быстрову, что ли, опять звонить?
Не знаю. Нет, подожди, а вы можете сами, вот, или кто-то из слушателей, сказать, а что это вот, да вот бабушкам, это... женщинам, старикам, да, детям, вот это что, дает что-то или нет? Вот что это для нас значит?
Если бы эти добрые люди... значит, имитировали акции. Вот послушай меня. Если бы эти добрые люди имитировали акции с целью сосредоточения капитала, с целью инвестиций в Россию, то действительно любой приток денег в акции существенно повышал бы капитализацию, давал бы средства для инвестиций, давал бы по факту средства для инвестиций на новую эмиссию, да, и давал бы России позитивное экономическое развитие. Ввиду того, что все эти шакалы главным образом разворовывают эти чертовы деньги и уводят их, заводят деньги в качестве займов с Багамских островов, это займы с Багамских островов из Кипра, там недавно, да, с Кипра, сейчас в основном с Кариб и европейских фирм, а потом всю прибыль выводят туда, ну это совсем не уму, не сердцу. Ну, это акции, чисто умственное упражнение.
Акции Мечела упали на 26%, торги приостанавливаются.
Газпром.
С 10-50, уже 11%.
А акции Газпром?
На полчаса остановили торги.
Дай мне акции Газпром.
Вот, пожалуйста, читаю.
Да.
Срочно. Акции Газпрома падают больше, чем на 11% на фоне обострения ситуации на Украине. На 10,46.
Да. Минус 9,71.
Минус
9,71. Минус
11,64.
Не, минус 9,71. Сейчас бегущая строка у меня бежит. Минус 9,71. Газпром. Уже начали покупать. Естественно, раз он падает, его надо покупать. Что мы не понимаем, что... Минус 9,71. Прекрасно. Значит, выходят иностранные владельцы акций, заходят русские владельцы акций. Газпром показать, поиск инструмента. ГАЗП, вот их четыре буквы. Сейчас тебе скажу, очень медленно грузится сайт, из-за чего портит нам нервы, ребят. Простите, но ничего не пойдешь. Но я на бегущей строке видел 9,71, минус 9,71. Но я хочу узнать конкретную цену, сколько он стоит рублей, долларов и так далее. Потому что я помню, когда меня уговаривали купить его по 132, я не сделал этого. 126. 126 рублей. Это прекрасная цена, надо брать.
Ну так ведь разворуют же это все и будут заводить в виде займов.
Да пусть разворуют, а мы, главное, бабла срубим. Смотри, значит, я его видел давно, я помню, ко мне подошел человек, мы как-то были на вечеринке дружеской за городом, и ко мне подошел человек и сказал, срочно бери «Газпром» по 132, сейчас...
Сейчас 123.
Нет, подожди, сейчас 126,61, во-первых. Во-вторых, срочно бери по 132, он сказал, что будет скоро 300, и так и было. Кто брал по 132, продал его по 300. Понимаешь? Так сейчас он по 126. Конечно, ясен пень, что надо брать. Причем брать быстро сейчас. 124, сейчас «Газпром» 124,33. Брать.
Куда денежку-то нести, Сергей?
Ну, надо заранее быть человеком, у которого есть инструменты. Надо заранее быть человеком, у которого есть инструменты. Когда ты сейчас начинаешь переживать, это уже поздно. Хорошо. Ладно, товарищи, значит, акции падают. Из этого один простой вывод. Покупать. Больше ничего.
А Мечел? Надо покупать? Или Мечел уже не такой интересный, как Газпром? Там падение на целых 26%.
Я играл на компаниях. Значит, я сейчас играю, да?
Да.
Сейчас я сижу в нескольких компьютерных компаниях, ну там, которые занимаются компьютерными технологиями.
И, кстати, внимание. Как они?
Компьютерные технологии, понятно, да? Технологии. Qualcomm, например, который...
Ну, они не растут, наверное, у вас.
Нормально, да? У меня все растет. Хорошо, все, спасибо. И я еще купил по 518 Apple. Я давно не смотрел, кстати говоря, по 518, потом он был 542, но я забыл продать. Сейчас я сижу и жду, когда он опять метнется вверх. Apple. Понятно? И надо брать «Газпром», надо брать мейнстримовские большие компании, потому что мы мало разбираемся в экономике, мало. Мы небольшие специалисты, чтобы брать маленькие стартаповские команды.
Да.
Понятно? У нас не хватает дерзости. Поэтому бери больших, бери сейчас «Газпром». Точно выгодаешь. Точно выгодаешь. Куда он денется, он все будет расти. Хорошо, я хочу сообщить вам о движении. 4 балла – самое трудное шоссе энтузиастов, если мы говорим об омерзительном движении в Москве. Перед Ленинградкой, до Ленинградки от Кутузы не идет никак Третье транспортное кольцо внутреннее. Мы оставляем вам Дениса Чижова, который расскажет вам о новостях. А мы с Анастасией Аношко пойдем и проживем его. Этот понедельник, 3 марта.